усвоили. Сейчас вот, ну, на первый, с одной стороны, вопрос был по поводу семьи и семейных отношений. Вот здесь, наверное, можно будет совместить, с одной стороны, такой непривычный взгляд, или же не такой нестандартный, может быть, какой-то алгоритм, когда вот мы после перерыва планируем стяжать иерархию, и вот по этой иерархии взглянуть на семью и семейные отношения. Потому что мы зачастую упрощаем, наверное, взгляды на семью, как на просто взаимоотношения мужчины и женщины, и попытка найти некие профит, некие благости, некое счастье вот именно в неких психологических вариантах взаимоотношений, то есть некие инструменты, алгоритмы и так далее, имеет место быть, ничего против этого не имею, но, на мой взгляд, необходимо увидеть, наверное, глубину. Потому что, опять, экспозиция смысла, в сути, когда ты начинаешь видеть общий взгляд, знаете, общий контекст, что же такое семья, в контексте и в дива, и иерархии всех общих таких глобальных и вдивных процессов, тогда и семья, мы, так скажем, переоцениваем ценности, наверное, переоцениваем, что такое семья. Потому что по-привычному у нас, как правило, семья, это, ну, с одной стороны, это то, что для нас является первичным нашим воплощением, то есть мы воплощаемся, там, отец, мать, и то такое первичное понимание семьи у нас исходит из такой, из детства, восприятия, там, как родители между собой взаимодействовали, как нас воспитывали, и подкорку у нас, как в сон подсознательно, закладывались некие первичные представления, что же такое семья, как мужчина и женщина взаимодействуют, отец, мать, зачастую, как вот пример тоже психологический, то, что зачастую девушки выбирают мужей, похожих на отцов. Так же, как и сыновья, зачастую ищут мать похожую, вернее, муж-жену похожую на мать. То есть такая вот, ну, природно, внешняя, такой некий передача, когда мы эволюционно передаем некий опыт прошлого, то есть то, как нас воспитывали нашим детям, то есть потомкам. И получается некая, с одной стороны, такая вот закономерность, есть некая такая вот передача опыта, то есть полезно. Это как отсюда, как в славянстве, ну, тоже есть такое выражение, когда отец держит на коленях сына, он на коленях держит как сына, внука и правнука. Сын, сидящий на коленях у отца, сидит на коленях у отца, у деда, у прадеда. То есть отец передает опыт его отца и деда, а вкладывая в сына, он потом передает своего сына и своего внука. То есть такая вот передача опыта. В принципе, это, ну, правильно, полезно. Это такой эволюционный процесс приспособления или же развития. Ну, приспособление, может, не очень красиво звучит, но не отменяет того, что мы учимся встраиваться в те жизненные условия, в том числе передача опыта, там, человеческие качества, этики, морали и так далее. Исходя из этого, в принципе, мы получаем некие вот родовые взаимоотношения. И вот семья – это тот самый первичный система, которая воспитывает детей. Но если мы идем от воспитания детей, как продолжение рода, взглянем на самих субъектов, отца и мать, или муж, или жена, лучше здесь так рассматривать, потому что отец, мать – это в большей степени в продолжении рода, а во взаимоотношениях это все-таки муж и жена, или мужчина и женщина. Ну, муж, жена, лучше так. Потому что муж и отец – это не… Это, вернее так, это разные категории понятия. Потому что муж – это относительно жены, отец – это ракурсом детей. То есть ты не можешь с детьми действовать так, как с женой, а с женой, как с детьми. И наоборот, жена не может с мужем, как с ребенком. Хотя у нас периодически жалуются женщины, что мужчины инфантильные и приходится воспитывать. Ну, если у тебя позиции мамы, то, в принципе, мама всегда найдет сына. Ну, в смысле, аналог сына в виде мужа, да, которого всегда надо воспитывать, всегда надо ухаживать, или кого-то надо строить. Здесь уже просто, опять-таки, исходя из того, что тебе необходимо. Кстати говоря, исходя из этого, мы и, в принципе, притягиваем теми эталонами, то есть то, что нам необходимо. Сетовать на то, что не повезло с мужем или женой, это такое, от лукавого, это попытка выписать себе индульгенцию в плане «мне не повезло». Нет, тебе именно повезло, именно с ним. Неважно, как ты к этому относишься, тебе может не нравиться или нравится, это уже субъективные какие-то отношения, но то, что мы притягиваем объективно, это уже закономерность. И здесь не Тут иного примера не возьмете. То есть вы, что бы вы ни делали, вы все равно притянете того, кого нужно. Даже если вы выбираете, ковыряетесь там из 10 претендентов, вы выберете все равно того, который вам нужен. Причем вы можете думать потом, почему я не вот это выбрал или вот это выбрал. Нет, выбрали того, кого надо. Так же, как и мужчина выбирает там из претенденток, выбирает то, кого ему нужно. Мы считаем, что это случайность, или же мы выбираем по каким-то своим критериям, которые мы для себя считаем правильными. Но выбираем мы в большей степени не партнера в виде помощника, мы увидим зеркало. Мы другого не увидим. При всем том, что девушки или же мужчины будут плюс-минус похожи, мы все равно выберем то зеркальное отражение эталонов, которое необходимо тебе. Пусть даже если мы после этого будем плеваться, плеваешься на зеркало, в своем глазу бревна не видишь, то есть это твое отражение. Даже если там при всем внешнем обителе показывает, это там и пьяница, и дебошир, и так далее, и так далее. Надо. Вопрос опять-таки, для чего надо? И вот здесь нужно взглянуть, наверное, в общем контексте. Да? Если мы говорим, ивдиева – это синтез огня и материи, или же материального и изначального, то есть непроявленного и материального. И ивдиева дом организует синтез, то есть процесс взаимослиянности, ну, синтеза. То есть в процессе, где они не подавляют друг друга, а взаимоусиляют, рождаются новые. То есть новые дома, ну, там отсюда ребенок или же какие-то новые возможности, когда они взаимоусиляясь растут. И вот здесь, если убрать образ семьи как просто процесс репродукции, там репликации жизни, а посмотреть на процесс воспитания, то тогда можно увидеть, что в процессе воспитания, там жена воспитывает мужа, муж воспитывает жену, а оба воспитываются. То есть то, какие вы были до замужества, конфет-букетный период, и когда вы, ну, состоялись женой, вы выросли. Или нет? Или да? Нет, мы можем, конечно, избегать, в смысле, развестись и так далее, там. Как не помню, кто сказал, говорит, я там 5 раз была замужем, и все 5 раз были удачные. То есть тут уже вопрос интерпретации, как мы к этому относимся. Желание развестись, оно, в принципе, понятно, объективно и, ну, как сказать, ненаказуемо в плане того, что хочешь развестись, развестись. Здесь нет какого-то там задачи держаться до смерти, да, там, до конца жизни. Или же там, нет. Здесь вот, развод – это объективный процесс безразличия, когда сам процесс воспитания тебя, в принципе, предполагает в том числе и развод. Я сейчас, может быть, так, может быть, несколько грузно говорю, я не призываю ни к разводу, ни к замужеству. Это вот не хотелось бы, чтобы воспринимали меня как некого, как сказать, пропагандиста в плане ту или сторону. Нет. Нужно вот эта трезвость нормы жизни, да, когда взглянем на семью как отражение твоей дуальности, то есть твоей вот этой цельности. Есть твое материнское начало материи, есть твое яньское начало. И ты во взаимодействии в семейных отношениях, как, кстати, отражаешь, и твой супруг или супруга, по сути, отражает твое внутреннее состояние, отношение или к отцу, или к материи. Исходя из этого, вы формируете процесс воспитания. Это, в принципе, может быть такой простой ответ в какой-то мере, но это, как сказать, вот нужно увидеть в этом процессе объективность и свою иерархическую позицию. Потому что, с одной стороны, ты человек, это цельность. Ты женщина, это ракурс вашего духа, ракурс выражения. Когда вы отца являете как женщина или как мужчина. Это уже специалитет на это воплощение. Хотя в перспективе, скорее всего, вы будете женщиной их продолжать, не знаю, конечно, в какой мере в космосе, как это будет транслироваться, но по стандарту, если вы вошли в метагалактику женщины, вы будете женщиной. Если мужчины, то мужчины. Ну, это было для метагалактики. Как это будет дальше, здесь вопрос такой дискуссионный. Причем у вас были воплощения как мужские, так и женские. Здесь все нелинейно. У меня были женские воплощения, мужские. Здесь это вопрос, опять-таки, не андрогинности, где оно, да, а что необходимо тебе в веках, воплощениях, наработать, иньское или янское. Все холодно? Закрой, наверное, пока. И в этом плане это все к отцу, я не знаю, честно говоря, вот как вы будете. Мне нравится быть мужчиной, надеюсь, вам нравится быть женщиной, это уже все вот индивидуально и так далее. Понятно, что у женщин свои плюсы, у мужчин свои. Так же, как и минусы, или как вопрос, как мы интерпретируем все это. Но телефон лучше выключить, у кого-то там. И вот вы как женщина или как мужчина, это уже специфика духа, специализация. Причем, вот как человек, повторюсь, это дао, инь-янь, мы все человеки. И мы, по сути, и в дио разрабатывают человека. Когда мы включаемся в аспект семейных отношений, здесь уже вы продолжаете быть человеком, но включается специалитет. Ну, специфика женщины и мужчины. Вы не взаимозаменяемы. То есть, когда мы говорим о семейных отношениях, что мужчина, что женщина не заменяют друг друга. Мы можем помогать и отражать, но при этом, ну, банальный, самый простой пример, да, мужчина не может родить ребенка, так же, как и женщина не может зачать ребенка, в смысле, без мужчины. То есть это процесс такой вот. Плюс, помимо этого, женщина – это в большей степени мать материи, то есть вы, особенность, специфика женщины – это ладить внешне. Вот особенно, да, вот вы… Любите менять материю, там, платья, краситься, внешне, вот, некой красивости. То есть это некая особенность, которая особенно для женщин. Мужчины в этом плане более просты, женщина более сложная. И вот насколько вы принимаете свою вот эту профессионализацию как женщина, чтобы стать женой. То есть женщина – это вот то самое лажа в материи, то есть внешне. Нет, нет, ваше внутреннее. Причем ваше внешнее – это… сила внешней, то есть вот эта внешняя ваша сила женщины, сила женщины в ее слабости, да, где слабость это не, с одной стороны, да, слабость физическая, физиологическая, но при этом сила внутренняя, и сила внутренняя компенсируется внешней кажущейся слабостью, за счет этого идет процесс активации яньского начала у противоположного пола, чтобы специфика янь начала действовать. То есть, если мужчина это добыть, принести, достигнуть, то женщина это применить, реализовать, стабилизировать. И вот вместо того, чтобы стимулировать женщину, мужчину на действие, а женщина, а мужчина, наоборот, активирует женское начало, то мы начинаем путать, да, зачастую женщина начинает бегать, пытается компенсировать слабую яньское или слабое яньское внутреннее начало через активное внешнее иньское действие. Активное, в смысле, яньское действие вовне. Ну, в смысле, пойти на работу, заработать. Не отменяет того, что вы заработаете, зарабатываете. Это нормально, это правильно. Здесь нет каких-то нарушений в этом плане. Но сама особенность, специфика янь – это достигнуть. Инь – это стабилизировать и применить, реализовать. Вот в этом плане, если вот мы складываем некую ценность семейных отношений, да, когда в семье женщина способна организовать так, чтобы муж сам достигал, а не за него, вот это самопинание и так далее, оно неэффективно. То есть как бы мы ни пытались поменять друг друга, то есть как бы жена не пытается там воспитать мужа, вот у меня жена пытается 8 лет воспитать, все никак. Так же, как и я, если бы я понимал и по-человечески относился бы к этому, пытался воспитывать жену, бесполезный процесс. При этом мы оба дружно меняемся. Не потому, что она меня так хорошо воспитала. Нет, это бессмысленный процесс. Пока я сам не захочу что-то поменять, мы скорее разведемся, чем нежели она чего-то достигнет. Это иллюзия, что мы кого-то можем воспитать. Нет, мы можем только измениться сами. Вот мне вот это нравится такая вот очень… Классная формулировка, или как это, притча, не притча, это выражение. Дай мне, отец, силы поменять то, что я могу поменять. Дай мне смирение принять то, что я не могу поменять. И дай мне мудрость распознать одно от другое. Вот зачастую проблема человека в том, что человек пытается менять то, что он поменять абсолютно не может. И не меняет то, что как раз-таки он и должен менять. И не хватает мудрости распознать, что что-то я делал не так. Помните определение шизофрении? Это когда… Ты делаешь одно и то же действие, рассчитывая на другой результат. Вот мы примерно то же самое делаем. Мы пытаемся менять, и оно не меняется. И повторяя в разных вариациях одно и то же действие, но при этом оно не меняется. И считая, что вот поменяв методику во влияние на кого-то или на что-то, мы что-то изменим. Нет. Мы можем меняться только сами. Также поэтому мы не можем сделать счастливым и несчастным. Когда там говорят, что я лучшие годы отдала тебе и так далее. Ну, просто, во-первых, кто тебя просил отдавать, во-вторых, пугаешь, что остались еще худшие годы. Что потом еще худшие годы останется с тобой жить. Никто же не предлагал тебе, не просил тебе лучшие годы, дай мне. Любовь это всегда процесс, ну не всегда, но это процесс такой искренний, бескорыстный. То есть если я жду, что я свои лучшие годы променяю на какой-то профит или благо или что-то такое, то это не любовь, это манипуляция. Так ведь? И вот так же, как и мужчина, то есть яньская, вот эта внешняя динамика, исходя из внутренней инскости, то есть хватает ли любви и нежности, заботы, ради кого я янь. То есть если не ради кого, то есть если нет любви в семейных отношениях, то и не хватает внутренней вот этой нежности, любви, к заботы к инь, чтобы ради нее что-то делать. Понимаете суть? Если я делаю что-то не ради чего-то, это такая оголтелый мачизм такой, когда человек идет на... Ну, знаете, как вот есть люди адреналин зависимые, которые риска ради риска, когда ты идешь в бой не ради кого-то или чего-то, а ради удовлетворения каких-то потребностей, своих потребностей. И вот это одна из проблем. То есть я при всем том, что вот он, как сказать, мужчины разные, да, но природу никуда не денешь. Мужчина, он сам по себе по природе, это вот лидер. Какой бы он подкаблучник ни был, он в душе все равно лидер. Вопрос такая, это форма приспособления, когда жена его загоняет под каблук, и он приспосабливается, когда роль янь берет инь на себя, как жена, и начинает давить на мужчину, и мужчина меняется роль, он становится инь вовне, то есть он приспосабливается и исполняет желания женщины, но при этом его иньское начало внутреннее также тухнет и стагнирует, потому что за него инь решила. А это должно быть свободное действие, да? То есть, когда мужчина достигает сам ради чего-то. То есть, в смысле, ради кого или чего. Кто-то за родину, кто-то за жену, кто-то за детей, кто-то за дело. То есть, тогда срабатывает яньская позиция. Если этого нет, то, увы, тут уже, ну, во-первых, требуется определенный воспитательный процесс, да, нужно понимание самого механизма семейных отношений, где через эти внешние взаимодействия мы, по сути, вырастаем как цельный человек. То есть взаимодействие с женой разойдет любовь, нежность, принятие материи. Вот я для себя, может быть, такой яркий пример, а такой профессиональный холостяк был в какой-то мере, наверное, или как это, хронический холостяк был, 40... И когда я женился-то? В 40... 40 лет. За 40 лет. В общем, в 17-м году женился. Нет, не уже сколько было. Ну, в общем, было. И для меня это был такой сознательный процесс. Когда я женился не по страсти или влюбленности, а потому что разум сказал «надо». Ну, это такой вот, может быть, сказать, меркантильный процесс, да, но меркантильный не финансовый, вопрос не в этом, а в том, что где или с кем, кроме как не с ней, ты научишься быть мужчиной или семейным человеком. Потому что для меня, как для мужчины, без женщины рядом, как отражение, все не ладилось в материи. Ни финансы, ну, по здоровью не могу сказать, что я был больной, ну, возможно, и что-нибудь там формировалось. Но, в общем, в материи разлад. Почему? Потому что нет ради кого, нет любви к материи. Жена для меня – это яркое выражение материи, кого я должен научиться любить, заботиться. Вот всю жизнь мечтал, что женюсь, у меня будет жена. Чай варить, условно говоря, там, и убираться. В общем, женился, и жена на работе, а я дома щи варю. Учусь. Причем не только для себя, а для его дочери. В принципе, это не наказание, не рок, это опыт. Потому что не умею воспитывать, не умею воспитываться, не умею любить и так далее. Где или как ни с ней надо научиться. Причем здесь опять-таки не было каких-то таких вот подростковых влюбленностей. То есть, вот, ну, возможно, после 40 уже, наверное, уходит какая-то некая иллюзия в плане воздушных замков и так далее. Ты больше трезво относишься к этому. И риск включился больше рационально. Но я понимал, что если я не умею любить, то ничего не вспыхнет. Ну, как бы, ну, если любви чуть-чуть, то говоришь там искра, влюбленность, ах, ну, такое себе. Страсть может быть, но это больше телесное, плотское, оно не долговечно. А вот чтобы так полюбить, требуется опыт. Ну и вот за 8 лет, в принципе, опыт нарабатывается, он в процессе. Ну, постепенно начинаешь давать себе отчет, что да, а как раньше без нее жил-то? Если раньше, там, первый год было дикое желание развестись, ну, что все не так, все не эдак, понятно, что жена, ну, представьте, 15 лет жил один, и как-то вот после этого надо приспосабливаться и делиться, учиться и так далее. Это тяжело. Но тяжело не в том, что какая тяжесть, да, вопрос новый опыт, новый навык. То есть это тело, то есть дух должен привыкнуть и научиться. То есть для него это должен сложиться неким опытом, который для него понятен, привычен, и складывается определенный алгоритм, навык, умение любить и быть заботливым мужем. И отсюда как раз этот процесс, который нарабатывался и нарабатывается, это не статичный момент, да. То есть я не могу сказать, что я муж, да. Муж – это категория постоянно развиваемая, так же, как и жена. То есть говорить, что жена это так, кто вышла замуж, нет, это постоянно динамичный процесс. И в 70, и 8 лет, если вы замужем, то это вы продолжаете развиваться. Иначе нет отношений. Жизнь как такова предполагается постоянство. Ну, самый банальный пример, да, вы не можете наесться за всю жизнь, так же, как и надышаться на всю жизнь. То есть это не предельность, да, вам требуется постоянный процесс. И жизнь это постоянная динамика. Муж и жена, они постоянно меняются, и мы должны также устраиваться. И мы меняемся, исходя из этого меняются условия. Отсюда как раз этот такой синтез. Система перестраивается постоянно. Если система прекратила развиваться, то есть мы уперлись в некие пределы, когда я не хочу меняться, и она не хочет меняться, то начинается разрушение системы. Мы или же сосуществуем в плане привычки, в виде, ну ладно, как бы живет там какая-то женщина там в соседней комнате, или мужчина в соседней комнате, или же мы разводимся. Если же мы не хотим этого и требуется понимание, то есть я понимаю, что, ну, условно говоря, я разведусь. Ну, во-первых, второй жениться это опять надо же искать. Ну, лень. С другой стороны, где гарантия, что другая будет лучше? Скорее будет хуже. Ну, на опыте двух женитьб я понимаю, что лучше не будет. Нет, может быть и хуже не будет, конечно, не знаю, но как бы, а смысл? Ведь жена мне не принадлежит. Какая бы она красивой ни была, в какой-то мере, что жена, что муж, в плане телесных привлекательности, ну, станет привычным, обычным. Ну, год-два у всех свое. То есть говорить, что в 40 лет вы вспыхиваете вожделением к жене после 20 лет совместной жизни, ну, это такое себе лукавство. Извините за, может быть, такую фривольность формулировок, да, но это, ну, жизнь. Это нормально, потому что суть семьи не в плотских утехах, это лишь продолжение рода, а совместный опыт, что вы вырабатываете в процессе. И тогда, в принципе, семейное счастье является не плодом того, что вы выбили из него признание, и он сделал счастливым. Нет, а ваш внутренний процесс трансформационный. Когда вы меняете, исходя из того, что он или она предлагает вам вовне, то есть зеркально отражая, видя или считывая, вот здесь как раз требуется мудрость, что мужская, что женская, в плане взаимодействия, когда, исходя из тех тенденций, что жены, что мужа, вы можете считывать ваше внутреннее состояние и отражение, да, что необходимо в янском начале, в отражении мужа, так же, как и в иньском начале отражения жены. Тогда, в принципе, развиваясь гармонично сами, вы формируете среду, где сама система начинает настраиваться, ну, как взаимовыравниваться. Если вы в процессе внутреннего развития, внутренне-внешнего, то противоположность не может отстать. Как бы вы ни считали, то насколько вы изменчивы, настолько меняется и муж. Как бы он там не сопротивлялся или не желал и так далее, он думает, что он сопротивляется, но он все равно будет меняться. Вопрос опять-таки, а готовы ли вы сами измениться? Потому что вот, бывают там примеры, когда там дама говорит, а вот я занимаюсь синтезом, а он не меняется. Вопрос не в его изменении, вопрос, во-первых, ты изменяешься, чтобы он поменялся, или же ты сама должна меняться. Если твои условия, что он поменяться должен, то тогда это манипуляция. Значит, ты не готова меняться. Когда я меняюсь, тогда он меняется, безусловно. Ведь взаимоотношения вас что-то раздражает в человеке или вас что-то радует человека. Раздражает то, что есть у вас, и привлекает и притягает то, что у вас нету. Это он. Любовь. Помните такое? мы притягиваем по эталонам, даже физиологически. То есть, как пример, приводил постоянно там, в свое время разные экспериментаторы, там, на Discovery, у меня очень такой яркий был Discovery пример, там, когда там, группа девушек, там, человек 7, 8, 10, наверное, там, и мужчина. И вот взяли ночные сорочки, они там две ночи в ней спали, и вот такой женский запах. И вот запечатали, и вот дали ему понюхать. И вот он разложил это по шкале, от не нравится до нравится. Он говорит, никогда не думал, что женский запах, ну, в смысле, запах тела может быть нравится. Ну, вот оказывается, есть такое. Ну, это такое физиологическое, да, когда идут определенные флюиды и эманации вот именно от тела, от чистого тела. И сравнение генетики. Вот там, где больше всего совпадений по генам, запах противен. Там, где нет совпадения по генам, мужское и женское, запах приятен. Ну, на уровне физиологии природа сама складывает условия, чтобы род продолжался здоровым. Чем меньше совпадений по генам, тем больше вероятность здорового ребенка. И наоборот. И вот нам буквально вот на уровне запахов человек или приятен, или неприятен. Потому что, ну, с точки зрения природных процессов мы предрасположены к зачатию или продолжению рода. Ну это так, больше такой природный может быть, но помимо запахов нас привлекают какие-то качества человека. Вот, опять-таки, упрощу примитивно, да, хорошая девушка убирает плохого мальчика, да, почему-то вот именно такие вот, ну, как сказать, у одной все порядочно, все разложено, а он какой-то весь бунтарь. И ей не хватает некой спонтанности и вариабельности, а ему не хватает упорядоченности и порядка, ну, линейности. И вот они связывают, складывается такой взаимообмен. Если любовь крепкая, они вот жертвенны друг другу, они начинают опыляться, ну, в смысле, эталонами. И он становится более упорядоченным, становится гармоничным. То есть его экспрессия переводится в позитивное русло в плане достижений и так далее, но при этом ради кого. А у него появляется вариант мечты, да, умение мечтать. Понимаете, вот опять-таки я сошлюсь на себя. Я человек такой спонтанный и несколько не любитель порядка в плане делах. Нет, у меня дома все в порядке. Вот в квартире я люблю порядок. Это такое отражение внутреннее. Не терплю бардака. Но при этом не люблю планировать на перспективу. И у меня очень много вот таких спонтанных действий. Это как вот, ну, какой-то такой склад, как авантюрный характер. Есть немного такой авантюрный. И периодически разные авантюры делаю. Ну, не криминальный, в смысле, делаю что-то такое. Не всегда просчитывая, что же это потом будет. Ну, как-то получается. Уже наоборот, она прагматик, она все линейно, у нее все должно быть под контролем. Это вот что, как, почему, и все должно быть. Причем даже если не понимает, она должна услышать конкретно, что и так далее. И вот в начале отношений, в принципе, у меня была мысль, а давай дом купим, или как, хорошо бы дом купить. Я не говорю, что давай, ну, в смысле, пошли купим, да, она говорит, откуда ты, чего и так далее, ну, ты, в смысле, видел, сколько это все стоит, я понимаю, что дорого стоит, в смысле, дом, но мысль заложил, ну, в смысле, дом, не имея возможности, это спонтанность, а у нее все прагматично, ну, в итоге проходит там неделя две, она, там, была там в одном там кондоминиуме, там, европоселок называется, там, даунхаусы и так далее, вот дом. Ну, в смысле, таунхаус. Одноквартирный дом называется. И пошли вот там и по деньгам, и так далее. И, в принципе, пришли и выбрали. То есть, по возможности, понятно, ипотеку взяли, ну, такой нормальный, в принципе. То есть, по возможности, так скажем, вполне себе нормально. И переехали в таунхаус. С одной стороны, хорошо, что не дом, потому что потом только понимаешь, что дом это все-таки... Еще нужно к этому созреть. То есть там больше возможностей, то есть больше вложений нужно. А тут, в принципе, за тобой ухаживают, в смысле, есть коммунальное хозяйство, есть, то есть вода и канализация за тебя не надо, то есть убираются и так далее. То есть ты живешь, вроде бы есть инфраструктура, но при этом ты есть видимость некого частного домовладения. Участок, и площадка и парковка, главное. И вот суть в чем, я не выбрал, она нашла, я вообще не знал, где выбирать, ну, в смысле, если пошел бы я там, она вот поехала куда-то, там, в гости, посмотрела, как классно, недорого, там еще все строилось, и, в принципе, мы получили, то есть, такой синтез, то есть, Янь дал некую перспективу, вроде бы невозможную. Она это взяла как некий вариант действий. И в итоге сложился синтез переезда. И с одной стороны, да, это не особняк какой-то такой, понятно, что тут никаких иллюзий, там все предполагается чуть лучше, чем квартира. Она, там, у нас две квартиры было, как раз, в принципе, на нее и как раз и пошли. В принципе, нормально было. Но сложилось некое движение, то есть, когда один заявил, а другая исполнилась, реализовалась. И вот получился некий такой синтез. И вот во взаимоотношениях как раз мы можем видеть, с одной стороны, полярности, то, что нравится мне, ей не нравится, и наоборот. Но при этом по характеру мы абсолютно одинаковые, но при этом полярные. У меня с материей все плохо, у нее с Яней все плохо. Для нее все мужики сволочи, для меня нет, женщины все хорошие. Но с материей все сложно. Ну и вот синтез. И это сознательное действие, когда я понимаю, что вот эти конфеты, букеты, вся вот эта романтика, она, конечно, полезна в веках. Потом, когда я наработаю возможность, когда я стану вот мужем, мужчиной с той, ну, как я понимаю, как для себя ставлю вот именно как некий масштаб. Не потому, что я не мужчина, но это же тоже процесс такой постоянный, развивающийся. То есть и мужчина же не обязательно такой брутальный мачо, да, там пошел, разломал или побил и так далее. Мужчины разные бывают, так же, как и женщины. Вот, извините, может быть, тема может быть такая своеобразная получилась, но мы же у нас тема энергии, 29-й синтез энергии, любовь еще тем более. А, ну, это может быть как совместить, да? Семья как вот единица, которая организует любовь, да, любовь, причем где любовь это не столько такое эмоционально-чувственное взаимоотношение, а как процесс генерации новой энергии. Вот о чем хочу сказать, да, смотрите, с одной стороны, да, из генерации рождается ребенок, с другой стороны, это некая потенциальная энергетика. То есть вот во взаимоотношениях, почему я говорю, что женатые мужчины живут дольше, так же, как и жены, да, то есть в семейных отношениях. Почему? Идет взаимоусиление, то есть во взаимоотношениях идет процесс генерации. Потому что сам по себе человек, он может быть или аккумулятором, или же генератором. То есть вот вы идете к отцу, вы впитываете от отца, аккумулируя его огонь, синтез и так далее. Или же вы учитесь у отца синтезом генерировать. Понимаете, вот мы обсуждаем, с одной стороны, тут вопрос опять на первый был, не вопрос, даже а рассуждение в плане, мы усваиваем синтез, что вы имеете в виду по слову «усваиваю синтез»? Это понятно, сам процесс. Что такое «усваиваю синтез»? Давайте по-другому, начнем сначала. Зачем мы идем к отцу, стяжаем? Что мы стяжаем, зачем мы стяжаем? Вот вышли к отцу, вы стяжаете синтез. Зачем? Какого преображения? Конкретно, что вы преображаете и что вы имеете в виду под словом преображаю? Что вы вырабатываете в частности? Уже ближе, теплее. И что там вырабатывать в частности? Вот вы вышли к отцу, у вас есть определенная там, ну, проблематика на физике. Вы выходите к отцу, у вас есть недостача, условно, вас не хватает какие-то компетенции, возможности в решении этой задачи. Неважно, это семья, это финансы, это здоровье или что-то там такое. Проблема же не здоровье или в финансах или отношениях, проблема в каких-то качествах, частях, то есть что-то не вырабатывать, неумение любить, к примеру, или закрытость, или же индифферентность, ну, есть разные эти моменты. И выходя к отцу, я стяжаю у отца синтез, где синтез это, с одной стороны, ракурс – это субстанциональность, с другой стороны, это набор алгоритмов, навыков, вот знаете, как программное обеспечение. Представьте, вы компьютер, железо. А синтез – это алгоритм, программное обеспечение. То, что вы купили компьютер, не значит, что вы будете на нем работать. Там нужна операционная система, там требуется программное обеспечение и так далее по списку, так ведь? Если у вас нет там, условно говоря, проигрывателя плеера, там вы не можете ни видео не воспроизвести, ни фотографии посмотреть, потому что требуется программа соответствующая. Если хотите напечатать, требуется программа Word, как минимум. Так ведь? Вот мы видим железо, условно говоря, человек, да, это как некое условное железо, есть части. Это определенное вот железо. Процессор, память, материнская плата, ну, кто разбирается в компьютерах. А от отца мы стяжаем программное обеспечение. Умение любить. Как умею, я как умею, так и люблю. А у отца есть некие эталонные записи любви, семейных отношений, там, финансовых взаимоотношений, профессиональных каких-то карьерных и так далее. У отца это в частях, потому что это не одно какое-то субстанции, да, а у вас есть душа, такие-то качества. Размышления такие-то качества, там, на менталь такие-то, возможно, на причине такие-то, такие-то, и у вас есть некий расклад в духе, кто ты есть, исходя из того, что ты накопил как опыт, и у вас это вот есть. Вы такая. Неплохая, нехорошая, просто есть. У отца это эталонный вариант действия. И исходя из проблемы, которая запускает триггер, мне вот решить эту надо, я выхожу к отцу, и отец меня синтезом насыщает. И одним ракурсом, повторюсь, мы видим некую субстанцию, тепло стало, давление, а ну, с точки зрения физики, а на вышестоящее тело идет примерно запись алгоритмов, навыков, умений, компетенций, то, что есть у отца, как у него это есть, исходя из возможностей вас и его. То есть, так как у отца мы не способны сделать, потому что это запредельно, но есть то эталоны, исходя из моих навыков и умений. Ну, грубо говоря, условно, любить женщину для меня – исходит из моих возможностей, то, что у меня есть сердце, разум и так далее, насколько я умею, много ли мало, это моя особенность. И эталон любовь отца, оно переводит меня насчет больше того, что я способен. Оно не сделает меня в том масштабе, как есть у отца. Потому что в свое время дал отец, ну, я попросил отца, вот, как это любовь мужчины и женщины, вот, с позиции отца. Там настолько состояние было, что я понял, что это настолько запредельно для меня. Ну, для меня это было как в глазах любимый весь мир. То
Да, я
есть.
вот даже вот меня тоже это удивило, что отцы, они ждут воплощения матерей множество веков. И пока вот эта
Сейчас.
мать не появится, он не становится отцом.
А,
Понимаешь, как?
может быть, нет, это.
Какой уровень
Может быть, нет,
отношений?
я не знаю, это линейно, я не про это. Я по принципу. Отец не как мужчина, а яньское начало, который не живет без инь. И вот здесь такое вот состояние, с одной стороны, это потом у другого тоже, там Виталий в свое время от другого выражения, там, то, что отец без матери умирает, не живет без матери. Это такая несколько сложная, может быть, но вот я прожил как состояние, что вот ты любишь, условно говоря, это не буквально в глазах, да, а вот некое вот состояние, что вот весь мир через любимую или любимого. И это настолько высокая позиция, это жертвенное состояние, когда все для. Это не ничего про себя, вот для любимого. И ты вот растворяешься в любимом человеке. И такой степень для меня это, ну, пока потолок. Это опять-таки, насколько я способен был распознать это. То есть это моя интерпретация, это мое видение, было проживание. Это состояние было очень высокого порядка, которое, ну, для меня является эталоном. Которые, ну, я не могу сказать, что я достигну в этой жизни, но это ориентир того, что я способен достичь. Но пока оно все равно, как бы, есть некий базис, который я умею, и дальше, дальше, дальше. Так же, как у всех. Это не обязательно отец. Так же, как у матери. Мать не живет без отца. У матери то же самое. Поэтому вот тут такое взаимное, то есть тут не вопрос только мужского или женского. И вот здесь как раз-таки складывается образ, что у нас есть базис, у кого-то больше возможности любить, и это настолько органично и естественно, что требуется следующий шаг. У кого-то это еще нужно расшевелить, оживить, так скажем. И вот мы снижаем у отца синтез, и в синтезе записаны эталонные варианты, но исходя из возможностей нас. Ну, условно говоря, есть компьютер простенький, и у него там простенькое обеспечение, есть компьютер очень мощный, и там более сложное программное обеспечение. Ну, к примеру, когда вот видео рендеринг называется, когда там видео грузишь и там обрабатываешь видео, там 3D моделирование, требуется мощное железо. На простеньком компьютере это просто, ну, не заработает, не потянет. Ну, извините, что может быть технический образ, но отсюда как раз мы идеализируем отца как некое эталонное, но когда мы уходим и снижаем, он никогда не даст запредельно, исходя из наших возможностей. Это всегда ориентация. Помните, в основе нас, вышестоящего рождения, все равно стоит ваша материя. То есть, какие вы, ваш характер, это как скелет, каркас, внутренняя основа пред отцом. А внешне вы огненные. Ваше, ну, только внутреннее становится внешним. Идет запись, перезапись программного обеспечения, навык, умений, компетенций. Исходя из ваших устремлений, здесь смотрите, здесь нельзя нарушить свободу воли. Если у вас нет стремления к этому, это все обтекает и входит как огонь, как некая субстанциональность, которая заряжает вас на перспективу, но не включается в процесс. Если у вас появляется внутренняя потребность, помните, стяжаю или стяжательство. Стяжаю – это когда внутреннее стремление научиться, стать и так далее. Нельзя научить, можно научиться. Вот если стремлюсь научиться, тогда синтез впрок. Ночное обучение в просите, и потом появляются ответы, почему внутри есть тенденции. И входя в ночное обучение или дневное и так далее, в синтезе записываются алгоритмы записи, то есть алгоритмы действий частям, то есть частности, как выработать тельные частности относительно какого-то процесса. И постепенно физически вы начинаете незаметно меняться, то есть появляются тенденции в духе, вы как-то вот так, становитесь спокойнее, становитесь организованнее, становитесь открытие и так далее, так далее. Для вас кажется, это ну, как постепенный процесс, ну, само по себе, а это как о записи синтеза, который постепенно вас переводит на новое качество, новую архетипичность. И вы не замечаете, постепенно меняется ваша частотность, энергетика и так далее. Понимаете суть? Вот если вы начинаете это видеть, тогда вы начинаете видеть практичность синтеза. Зачем идти от материи? Можно от материи, все человечество, все цивилизации идут от материи. Сложили один уровень осознания, потом следующий уровень осознания и пошли дальше. А от отца тебе сразу дают не материально, через материальные процессы. Ведь кто-то, условно говоря, выходя три раза замуж, через третьего процесса начинает осознавать. У меня вот родственница есть, она... Три раза замужем, три раза звена, и у меня вначале была позиция, что ну, я выйду замуж, и он будет меня обеспечивать. И все три раза попадались мужья, которые пили, били и делали все, чтобы она передумала. Внешние грабли, которые заставляли человека меняться. В итоге она после третьего замужества, да, Аллах мне силы самой себя содержать, это ее слова уже. Ну, в итоге взялась, сама начала там зарабатывать, и, в принципе, нормально живет, и там и дома ремонт, и говорит, что она бедствует, нет, нормально, вполне себе живет. С точки материальных благ, то, что она желала. В итоге получилось так, что она от внешнего, то есть у нее был характер, желание, ну, она как там, любимая, самая младшенькая, в смысле, любимая, и все ей потакали. Ну, и привычка-то осталась, а мужья ее с удовольствием перевоспитывали. Ну, как бы эталонно, если ты это требуешь, ну, понятно, куда деваться. Она в итоге развелась, но в итоге с третьим так она и живет, продолжает жить. Ну, деваться некуда, там квартира большая, разведяться не хотят. Ну, и, в принципе, ладно. Ну, ладно, живут, ладно. Периодически там нормально все. Ну, в смысле, живут вместе, но разведены. Ну, в принципе, пускай живут. Это к чему? Через внешнее. И человечество идет через внешнее. Туда пошел, сюда пошел, там пошел, не в деньгах счастье и так далее, и так далее. Это же опыт. Как-то не в деньгах счастья, а в количестве, получаешь деньги, количество и так далее. Кажется, действительно, и не в количестве счастья оказывается. Сколько бы у тебя денег не было, там, условно говоря, от рака ты не излечишься количеством денег, ну и так далее. Ну и к этому же надо прийти. Вот другие родственники есть тоже там, вот, количество, деньги, деньги, деньги. Ну, хорошо. Деньги, ну и как бы здоровье купишь, что ли? Ну или ты будешь зарабатывать деньги на то, чтобы тратить потом на лекарства. Там человек начинается проблемы по здоровью. И акцент на деньги, деньги, ну хорошо, как бы не вопрос. Тогда через деньги начинается отработка. Тебе больше денег, зато вот здесь такие-таки проблемы, здесь такие-то проблемы. Плати, в смысле, развивайся. И человек постепенно понимает, что сколько у тебя денег не было, как бы, ну есть они и чё. А счастья больше стало? Ну да, ты можешь купить, там, поехать и так далее, и как бы сделать тебя счастливым. Радость не да, там какие-то возможности получилось, но в целом, в глобальном варианте, насколько ты стала счастливее. Ну, тут уже такой вопрос дискуссионный. Кому-то нужны деньги, кому-то нет. Деньги – это средство достижения каких-то цели, а не самоцель. Вот когда мы начинаем так видеть, то человечество идет от внешнего. Мы тоже идем от внешнего. То есть пока мы не упремся в стену, зачастую, очень сложно повернуть, найти дверь. Так ведь? Тут единственное, что у нас есть методика, и вы как посвященные начинаете уже вот на лету ловить знаки, звуки, символы, когда на любое действие у вас тут же начинается ответ уже на это действие. На любой вопрос у вас есть ответ. Так ведь? И плюс, когда мы идем к отцу, там уже зачем мне идти через внешнее, если я понимаю, что мне не хватает каких-то качеств, тогда иду к отцу и от отца просто впитываю, стяжаю. Навык и умение на это действие, как эталона. И тогда формируется действие вовне, и постепенно учусь. Внешне все равно придется действовать, все равно придется нарабатывать алгоритмы действия. Потому что это как, знаете, как, нельзя научиться управлять машиной в автошколе, в смысле, изучая ПДД. Нужно сесть в машину и поехать. А это уже опыт, навык требуется. Так же, как и можно любить женщин дистанционно, но пока ты не женишься, что такое семейные отношения, так же, как и замуж выйти. Опыт. Ну, так вот. Вот семья, как семейный процесс энергии, вот, понимаете, у нас тело энергии. Мы как раз вот занятия проводили, очень интересный ракурс для меня тоже был, когда начали обсуждать сама тема, выходя к отцу, взаимодействие с отцом, насколько вы безусловны перед отцом. Вот у нас есть внешние условия. Семья, работа, быт, то есть быт вот некое, а мы к себе как-то относимся, исходя из внешнего, да, мы что-то от себя требуем, или наоборот, себя чем-то успокаиваем, мы себя можем хвалить и так далее. Но у нас есть некая предвзятость к себе. То есть вот, ну, мы предвзяты к себе. Так ведь? Ну, как правило, мы себя гнобим. Мы лучше себя и судьи, и палачи, и прокуроры. Три в одном. Так ведь? И приговорим, и расстреляем, и так далее. Отец вас так не рассматривает. Проблема в том, что если я, чем больше я критичен к себе, тем более критичен к отцу. Причин не в смысле я критикую, нет, я не чувствую себя достойный перед отцом. Я всегда чувствую себя виноватый перед отцом, или я всегда хочу какие-то плюшки от отца, то есть всегда появляется крайность, или наказание, или поощрение. То есть отец становится идолом или неким татом, который или карает, или милует. И я, как непослушный мальчик, должен что-то ему доказать, показать, рассказать, или же сделать так, чтобы получить или вымылить. В общем, получить некую благость. Если что-то делаю не так, а я плохой или так далее, то отец меня накажет. Если я делал что-то хорошо, занятие провел, бабушку через дорогу перевел, денежку еще подал, отец меня возблагодарит. И я ищу какие-то правильные действия, и расстраиваюсь, когда делаю что-то неправильно, ошибаюсь, или что-то сломалось. Любимая кружка разбилась, ваза разбилась, мама на меня расстроилась, там жена с женой поругалась, дети невоспитаны, и по списку. Что у вас там не так? Развестись, жениться, это все. И вот мы такими условностями идем к отцу. И отец становится обусловлен для нас. Он некий бог, он некий идол, он некое вышестоящее явление, которое нас воспитывает. Он туда веди, туда дел, он нас наказывает, он нас поощряет, у нас появляется вот такая некая иерархия, такая неправильная, пятирасовая, да, когда ты начальник, я дурак. И что бы мы ни делали, отец бог, который нас или карает, или милует. И мы через определенные жертвы пытаемся получить некое благо. Делай каждый день практику, это моя жертва отцу, чтобы отец увидел меня и решил мою какую-то проблему. Когда жертва не удалась, в смысле делаю дело, а оно не меняется, какой-то бог какой-то неправильный, ну в смысле я ему все делаю, а синтез какой-то плохой, в смысле не та правильная, неправильная религия, пойду в ислам или пойду в православие. Там как раз все нормально, все понятно, там проверено веками, наверное, может быть. Ну, человек так думает. Ну, там же не может столько людей верить неправильно. Наверняка правильно. Чудеса же бывают в православии. В исламе бывают. И человек идет, исходя из религиозного зрения. Нет любви. Причем нет любви ни к Богу, ни к Аллаху, ни к изначальному отцу. Любви нет, потому что он условен. Он к себе обусловлен. Он себя не видит цельным человеком. Он себя видит придатком чего-либо системы. Я придаток жены или жена придаток мужа. Или же придатком государства в виде сволочь президент, или же, ай, какой хороший президент, в смысле, государство мне должно. Или я придаток предприятия, где директор мне дает что-то, или я там что-то от предприятия хочу. Ну и так далее по списку, начинается такое придаточное состояние, когда я приспосабливаюсь к некой системе, и из системы что-то хочу получить. Что от материи внешней хочу, что от отца хочу получить. Это потребительское отношение. Так вот. Это привычно, но по большому счету нас в духе так вырастили. То есть, по сути, человечество формировалось как некая такая помощники, как некие, ну, не знаю, как это рабы, наверное, хотя в какой-то мере, ну, там были атланты, нас формировали генетически в том числе, когда мы были как некие помощники. И, в принципе, задача была исполнять. И, в принципе, мы нарабатываем зачастую такое исполнительское мастерство. что внешне храмы строим, что внутренние там практики делаем. Это все лирика, это все исполнение. И вот отсюда как раз-таки и проблемы, наверное, насколько мы обесточены энергетически от того, что мы исполняем внешне, но при этом энергии, если прибывает, но прибывает лишь на постольку-постольку, чтобы восполнить то, что мы потратили. На работу ходите, а зарплата не прибывает, потому что, ну не знаю почему, плохо работаете, или же директор сволочь, или кризис экономический. То есть всегда есть какой-то обусловленный процесс, который объясняет, почему у вас зарплата сейчас такая, или пенсия маленькая, или же зарплата не растет, или же цены растут, и так далее, и так далее. И почему-то вот у нас мы не развиваемся почему-то в огне, улучшая качество жизни, а идет стагнация. Или же в лучшем случае мы плюс-минус на том и том же уровне находимся. Ну, неплохо, нехорошо, там, купил-продал, на объем потрачено, столько же примет. Я специально так нагнетаю, может, в какой-то мере, но по опыту в большинстве своем мы так и живем. Ну, согласитесь. Говорит, что мы сейчас как кардинальная жизнь поменяли. Поменялось. Ценность поменялась, взгляд поменялись. Говорит, что ничего не поменялось, нельзя. Но как-то кардинально менять достаточно сложно. И очень редко у кого получается именно методиками синтеза выйти из каких-то старых пределов, не закопавшись в материи, и выйти на какие-то вот достижения, качества, компетенции и так далее. Отсюда как раз и вот... Как нас много здесь на синтезе, отсюда же и команды не растут, отсюда же и люди уходят, потому что привычка потреблять, она остается. А отец учит не потреблению, а синтезу. А синтез – это процесс, а не стяжание. Стяжание – это обусловлено только тем, что необходимо наработать определенные качества. И вот здесь уходим в обратную сторону. Безусловность, любовь. Тогда вы не можете быть неплохой, нехорошей. Вот вообще не можете. Весь у вас опыт – это лишь опыт. Насколько вы способны для себя абстрагироваться от некой такой, как такой оценочности к себе и перейти в безусловность. И отец, он безусловен. То есть он не ждет от вас что-то хорошее или плохое. Он вас не оценивает с позиции плохая или хорошая вообще. Вы как оцениваете свою руку? Она плохая или хорошая? Или нет, клеточку в руке и в ноге? Нет же? Вы никак ее не оцениваете, она просто есть. И отец вас не ценит в плане, ой, какая хорошенькая или какая плохая. Потому что, извините, если он будет говорить, что вы хорошая, то тогда вы можете предположить, что он какой-то момент скажет, что вы плохая. И чем ярче он будет говорить, что вы хорошая, тем глубже он может сказать, какая вы плохая. Согласитесь. Ну, логично же. Ну, если есть критерий, вы очень хороший. Он же не тупой, извините, что он постоянно только в иллюзиях, что вы все хорошие. Ну, так же. Ну, извините, опять-таки, может быть, так несколько критично говорю, но когда мы начинаем рассуждать по эти иллюзии такого, знаете, райского отношения, когда он весь такой добрый старичок, всем нам вот добро, ну, это такая человеческая, потому что если я так вижу, то в какой-то момент я вижу так же, столько он и наказывает. Почему столько болезней, смертей и так далее. А вот отец, он безусловен. Если я рассматриваю с категории не отчужденно, а я его часть. Он не ценит меня, как ты плохой или хороший. Ты просто есть. Понимаете, он принимает тебя в том, какой ты есть или какая ты есть. Не говоря, что ты плохая или хорошая. Вот вообще убирая оценочность. Это мы по-человечески оцениваем. Мы, как правило, смотрим, вот нравится, не нравится. Так же, вам же всегда, человек пришел, что человек? И у вас появляется такие в первые секунды оценочность. Нравится, не нравится. Это есть инстинктивный процесс, так ведь? В материи оно всегда так. Мы исходим с категории правильно, неправильно, плюс-минус, получить, отнять. Правило в материи, когда вам, вы правильно сделали. То есть, вы знаете, у нас что-то бывает в материи, правильно или неправильно. Критерии правильности действия или критерии неправильности действия в чем? В материи, в энергии.
Если материя преображается...
То есть, когда вы что-то получили, это правильно. Когда вы потеряли, это неправильно. Ну, это нормально, объективно. То есть, мы обменным процессом идем. А у отца от обратного. То есть, отец не оценит тебя правильно, неправильно. Ты с отцом един постоянно. То есть, это как состояние открытости. И вы, здесь возникает такой другой ракурс. Да? В энергию записывается любовь. Любовь в вершине является жертвой. И вот здесь нужно переформатировать образ жертвы. Да. Жертва – это не отдать последнее нищим. Да, это неправильная категория жертвы. Ты не можешь жертвовать что тебе не принадлежит. Ваше тело не может быть жертвой, потому что оно принадлежит отцу. Так же, как и ваши деньги, ваша семья, это все отцовское, здесь вот без иллюзии. А чем вы можете быть жертвенны к отцу? Странный вопрос, да? Вы уходите к отцу? Жертва, понимаете, это не посыпание голову пеплом и вот вообще не про каких-то вот таких вот, вообще не про это. Но при этом, насколько вы жертвенны? Ну, вы же любите отца? Только не говорите «да». Любовь не требует ответов, любовь предполагает жертву. Что вы ради отца готовы сделать? Пойти на практику, это не, пойти туда, не, не про это. Вот вы с отцом. Любовь ваша будет выражаться чем? Это слова. Это не ответ. Смотрите, вы можете пожертвовать только тем, что для вас ценно. То есть иначе все остальное вторично. У вас есть какие-то интересы, у вас есть то, к чему вы привязаны. Есть то, что вы любите. Согласитесь. Дети, внуки, работа, дело и так далее, и так далее. Есть же? Есть. Жертва – это не отдать. Не. Жертва – это когда отец становится первичнее. Ваших внуков, детей, работы, денег, здоровья – отец первичен. Понимаете? Не отказаться от любви ни в коем случае. Вопрос не уйти из семьи, вообще не про это, наоборот. Семья, работа, дети, внуки – это ценность, это любовь. Вопрос только, если внук становится первичнее отца, то есть любовь к внукам, детям и так далее, первичная любви к отцу, тогда мы не любим отца. Мы любим внуков, детей, работу, денег. Любовь к отцу предполагает, что вначале отец, лояльность. И отцовскую любовь мы любим. Детей, внуков. Внуки вам не принадлежат. Это взрослые люди в перспективе. Вот ребенок, условно, там 6 месяцев, это будущая там девушка или мужчина. Ну, там будущая мать или отец. Согласитесь. Да, как это, молодость – это недостаток, который проходит с возрастом. И вот, да, за полгода может быть маленькая, но через 20-30 лет это будет уже взрослый человек. Как бы вижу ли я этот образ, да, и вижу ли, что это не мое, а это человек, которым я воспитываю. И вот трезвость отношение к родственникам, детям и так далее, любовь не отменяет, повторюсь, но при этом первично отец. Вот вы уходите к отцу, что для вас первично? Проблему решить? Моя привязка к проблеме и так далее, и задач. Отец, да, с удовольствием. Отец, опять-таки, не оценивает нас, какая-то плохая, не жертвует. Не, он вообще не про это. Он любит нас безусловно. И он даст, главное, возьми. Вопрос только, если я вижу в виде какой-то решения какой-то проблемы, я возьму фрагмент. Я не возьму в полноте. Я возьму то есть только то, что я для себя вижу, на что я способен. А любовь в полноте предполагает цельность взятия. То есть, когда ты входишь, и для тебя нет какой-то иной ценности, кроме как отец. И здесь опять-таки не надо впадать в некий религиозный экстаз в виде Бога, как образа мужчины, которому я поклоняюсь или преклоняюсь, или как-то там. Вот здесь тоже неправильная категория, потому что это опять-таки религиозный образ, когда мы... Кстати, отец также накажет, потому что привязка к отцу также наказуема, как или привязка к любому. Наказуема опять-таки не ботагами или там... Как-то в ней. Вы не получите просто то, что вы хотите. Вы будете разочарованы отцом так же, насколько вы привязаны к нему. Ну, как бы это странно звучало, парадоксально. Помните, от любви до ненависти. Если вы на отца возлагаете надежды избыточные того, что вы способны сами сделать, вы будете разочарованы отцом, потому что он ничего этого не сделает. У него нет задачи что-то за нас что-то делать. Более того, отец – это синтез, а не субъект, которому мы должны поклоняться. И вот когда мы начинаем видеть синтез, где отец – это выражение синтеза, эталонное явление синтеза, и мы единяемся, и ключевой смысл – это рост, развитие, где в синтезе записаны все алгоритмы, возможности, выходы, следующие качества человека, развитие, преображение и так далее. Все только ради этого. Ну, в общем, если посмотреть. Все остальное – это лишь... периферии, где вы реализуетесь. Семья – это реализация, воспитание детей, внуков. Вы реализуетесь как мать, как женщина, как жена. Так ведь? Это там, где вы реализуетесь как субъект. А как объект, да, вы получаете удовольствие и радость от взаимоотношений с детьми, с мужем, удовольствие от комфорта жизни. Это уже качество объективное, которое вы получаете с субъектной реализацией отца. Вот то есть здесь момент, да, потому что вот в свое время там перед съездом как-то там одна ведущая тоже говорит, там, вот задача нас являть отца. И такой немой вопрос, такой по-иудиво, а как это? Ну, как? То есть отец сидит, я стою, в смысле, и что я должен делать? Отец, я тебя являю. Это как? Ну, и заполнить его синтезом, являя его синтез. Что такое синтез? Возникает опять когда-то процесс такой, что-то у меня снизошло, я его куда-то отдал, отэманировал, отреплицировал, и вот какие-то такие механические процессы без соучастия себя в этом процессе. Да, в этом есть аккумулятивный процесс. Количество переходит в качество. И постепенно, постепенно мы осознаем, понимаем и так далее. Но мы уже достаточно долго в синтезе, ну, относительно, некоторые из нас. И говорит, что мы должны продолжать методикой, которую мы начинали, там, в нулевых, десятых годах. Ну, каждый свое перечисляет. Я там, в 2008 году начал синтезы входить. И очень долго, или очень много блоков, структур, запретов, табу или каких-то вот алгоритмов оттуда до сих пор, может быть, еще преодолевать. Потому что очень много чего там было, как вот только так, а не иначе. А я человек увлекающийся, иногда потом уже для себя видел, что вот фанатичность у меня тоже вырабатывалась. Потому что вот только так, а не иначе, это жесткость, непримиримость. И вот ну, постепенно понимаю, что это неправильно, это религиозность. Религиозность не поклонение исламу там, или же Христу. Это принцип, когда есть некие догматы, и я исполняю догмы. Ведь, ну, кто вспомнит, да, когда мы начинали, я первый раз в Казани, как раз я первый, третий синтез проходил в свое время, очень много было догм. Ну, к примеру, абсолют нельзя стяжать без первых 7 синтезов, потом 3 синтеза, потом уходит одного синтеза. Омегу надо стяжать, то надо стяжать, абсолютно нельзя перестеживать, алкоголь табу, нельзя, запрет накажут. Так ведь? И в итоге, а если хочется? Ну, слово. А вдруг пивка хочется? Не, можно, конечно, без алкоголя, я шучу, но тем не менее. Вопрос опять-таки, если отец нарушает мою свободу воли, в смысле запрет, тогда это же догма. Любой запрет нельзя, запрещено и так далее, это догма. А значит, тогда я не потому, что я этого не хочу, не делаю, а потому, что мне запретили. Но если меня запретили, то как вот я развяжусь. Ну, как пример, упрощенный пример. Да? Представьте, человек в одном воплощении был монахом. У него аскеза, у него там целибат, никаких женщин, девственник, в общем, всю жизнь. Дух не познал женщину. В следующем воплощении он уже не монах. Он все запреты сняты, он не помнит этого, дух говорит, так, за 2 жизни, и давай, во все тяжкие, в смысле, я же сколько терпел, целых там 50, 60, 70 лет, в смысле, был монахом, а тут вон оно, еще эту жизнь, и начинается, он не помнит, он не понимает, он считает, что, ну вот почему-то вот у него вот зудит, горит и так далее. А дух говорит, не-не, вот пока я не удовлетворю, в смысле, опыт не приобрету необходимый, и начинается это во все тяжкие. Это вот, представьте, что вы голодали, 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 день, два, три, потом вам стол накрыли. Человек говорит, о, хочу все. Вот когда вы голодный, хочется все съесть. Если в этот момент вас не остановить, мы переедаем, такой по инерции. В смысле, такая же инерция срабатывает. И говорит, что он плохой? Ну, нет, опыт, ну, как бы... Ну, так, пока опыт не приобретешь, а как ты его наработаешь? Вот мы выходим к отцу, мы являем отца, но, опять-таки, мы обуславливаем как субъект отдельно сидящего где-то. Там можно и так, это ракурс. Вот глава Евдима, он таким ракурсом, с отцом общается и так далее. Но другой ракурс, не противоположный, а ракурс другого, вот с позиции синтеза, где отец, помимо того, что это субъект, он субъектен, не отменяет этого. Но он же еще и синтез, так же как вот вы, мы материя и мы отец, мы энергия и мы же огонь. Так вот, у нас есть внешнее, есть внутреннее, объективное, субъективное. Так вот, и вот отец как субъект, это субъективно, в смысле объективно, он объективно субъект. Но синтез – это субъективный объект. Или наоборот, объективный субъект. То есть в синтезе мы субъективны. Взаимодействие с отцом, когда выходим не в акцентируешь на его личность, каждый из нас индивидуален с отцом, каждый из нас субъективное общение, да, он для нас, для каждого персонален. Отец един, но при этом каждый с ним общается индивидуально. Не бывает так, что отец всем одинаков, так же, как и видимые, все индивидуально. И с одной стороны, с точки зрения главы, и полномочного и так далее, у отца есть регламент, определенный процесс, есть определенная структура и иерархия. А в моем человеческом отношении с отцом у меня отец всегда один, один на один со мной. У отца никогда не бывает, как сказать, нет, у него всегда есть время для меня, так же, как и для вас. Вы никогда не попадали на обеденный перерыв у отца? Ну, или там сон час у отца, нет же? Нет, объективно, может быть, оно и есть. Но для меня отец всегда открыт. Я же не сплю. И вопрос, опять-таки, не к субъекту отношения, а к синтезу. И вот с точки зрения синтеза, он для каждого индивидуален. Мы общаясь с отцом, он для всех одинаков и для каждого индивидуален. И вы слушаете индивидуально, и есть общий контекст для всех. И все это одномоментно, это многомерность. Потому что с точки зрения трехмерности, да, такое невозможно. С точки зрения трехмерной, все линейно, отец или там, или тут, отец тотален везде. Отец как субъект, он с следующей точки фиксации, то есть как концентрации, когда мы его осознаем. И отец тотален в каждом атоме. Он сущее, он в любом атоме. Вот ни одного атома, молекулы, клетки или же кристаллической структуры не бывает без огня отца, без огнеобразов. Не бывает хаоса, есть структура. Даже если мы смотрим на условно планета, литосфера и так далее, для нас это набор там минерального царства, да, но она же строго организована, там не идет броуновское движение, там есть организованный процесс. Есть атомы, молекулы, да, там в литосфере может быть что-то, там в ядре может что-то и происходит такое жидкостное, но это же тоже организовано определенными законами, это не рандом, это не просто так. Так же, как и космос. Космос насыщен эманациями, планеты, галактики, они не в хаотичном порядке, это все строго организовано, всегда есть отцовский огонь, то есть некая запись, некий контекст, некое программное обеспечение, которое организовало все эти процессы. Сейчас в интернете, на ютубе, очень много видео в плане «Мы все в матрице». Если вы вот слушали, там «Матрица, матрица, матрица». И, в принципе, если убрать негативный контекст матрицы, да, мы в какой-то мере степени матрицы. То есть матрица – это что все есть один отец, и система развития. Есть ваши субъектные, когда мы преодолеваем матрицу в виде линейности и одномерности, да, вот, когда мы в одной реальностной, а есть многомерность. И тогда ты начинаешь воспринимать, что есть много реальностей, много архетипов, много пространств вокруг нас и пространство от вас. Ладно, это уже такие. Вот возвращаемся. Вот мы идем к отцу, отец. Помимо нашего субъектного, вот наше личное субъектное отношение, я Руслан общаюсь с отцом. Ну, я в вышестоящем выражении. Есть синтез, где внутренне мы один синтез. Вот как капля и океан. Отец это океан, я капля. Капля сама по себе это форма. Но как только она падает, капля продолжает быть каплей, но формой она становится океаном. Ну так ведь? Океан же это не набор капель. Это одна система, где внутри множество капель. Вот мы, насколько мы воспринимаем себя или каплей, или клеткой, то есть когда есть целое тело, есть клетка, которая неотчуждаема, неотделима. Вот вы выходите к отцу внутренне, насколько вы едины, настолько, что нет отдельно моего, нет отдельно отца. Нет отдельной жертвы в плане ради тебя, я тут жертвую, вот это тоже. Отца не купите. Ваши жертвы отца не купите. Жертва всегда безусловна, а не предполагает, что ты мне за это дашь. Это безусловность. И опять-таки не ради того, чтобы получить, а просто бытия. Вот сказал такое состояние бытия с отцом, когда мы внутренне едины настолько, что нет отчуждения, нет каких-то отдельных элементов, отец, я и так далее, а есть единство. И вот в этот момент вырабатывается, генерируется энергия. То есть процесс такой, вот сам процесс единения, углубления формирует энергию. И смотрите, вот пример приводил. Сама материя – это форма энергии. То есть энергия не материя, а поле, которое единяет все элементы, огнеобразы. Вот смотрите, с точки зрения фундаментальной физики, все состоит из кварков. Ну, условно говоря, есть базовые элементы, частицы, базовые частицы. Они по какому-то принципу, с точки зрения науки, формируют протон, нейтрон, они объединяются в ядро и формируются атом какого-то вещества. Вот таблица Менделеева. Вспомните там количество протонов, количество нейтронов, количество электронов. Исходя из этого является атомный вес, и, соответственно, мы распределяем это по структуре. Меняешь характеристику, получается иное вещество. Там у нас снизу появляются дополнительные вещества, когда ученые способны синтезировать те или иные элементы между собой и формируется некое вещество. Оно может быть как долговременным, так и там, секундные, какие-то наносекундные действия. То есть, когда объединяется и формируется какое-то вещество с какой-то заданной характеристикой. Понимаете, надеюсь. Есть там пример, вот там даже вот там глава его периодически выкладывает в чате там дзена, из дзена эти тексты, где ученые находят какие-то предметы, артефакты, где какая-то часть вещества понятна, какая-то вообще неземная. То есть что-то такое, не имеющее в периодической таблице какой-то, вот что-то такое, которое ну, нам нашей пока науке неизвестно. Но все это организовано не тем, что кто-то с химических сплав, а что вначале стоит огнеобраз, вокруг которого формируется, изначально выявляется дух, потом свет, потом энергия. И вот помните, наверное, да, это контекст, это программное освещение, вокруг него формируется дух, который, исходя из этой программы, начинает регламентировать действия всех частиц, вот как они строятся между собой, как они между собой должны проникнуть, синтезироваться и так далее, сколько нужно элементарных частиц, а сколько не нужно. Свет определяет характеристику, что, как, сколько надо совместить, чтобы получилось такое-то вещество. Ну, например, там атом водорода, один протон, один нейтрон, один электрон. Атому железа уже там несколько другое количество протонов и нейтронов, и электронов. Сам понятие протон – это просто позитивно заряженная частица. Нейтрон – это нейтрально заряженная частица. Электрон – это негативная. То есть она не имеет понятия, что электрон железа или электрон водорода, или электрон… Это просто электрон. А вот компиляция их между собой, синтез их между собой формирует вещество. Так ведь? Да. Вот теперь представьте, что свет определяет структуры, то есть сколько нужно чего, чтобы формировалось такое-то вещество. А энергии скрепляют ее между собой, формируют некую плотность. Вы с отцом, чем глубже вы единяетесь с внутренним миром с отцом, тем больше состояние энергии у вас формируется. Вот состояние единения. Мы можем частью синтезироваться с отцом, сердцем, душою, Боже всей собой, чем глубже дальше мы погружаемся в единение с Отцом, тем больше энергии генерируется у нас. Энергия, вот именно как среда потенциализирующая, вот именно как объединяющая, скрепляющая. Вот если взять атом, это частицы между собой скрепляются, протон, нейтрон, электрон, и формируется атом. А в нашем внутреннем мире мы единяем с Отцом, формируется единство, когда мы не отчуждаемся до самоидентификации. Да, есть понятие, соотносимое мое имя Руслан, и есть я есим, мое, мой характер, это материально. И есть единение жизни как таковой, где сама среда жизни, это есть отец, сущее. И мы не делим, и чем глубже я внутренне слиянен с отцом, тем больше энергии генерируется частью стратегемия, ну или телом энергии. И в обратную сторону, чем вовне, вот вы с отцом едины, ваше вышестоящее тело едино. Вот даже сейчас я проговариваю, попробуйте для себя это сделать как процесс, практика, когда вы, слушая меня, по сути, проникаетесь и убираете, растворяете все ваши суждения, суждения, рассуждения о себе любимой или нелюбимой, формируется единение с отцом безусловное, убирая характеристику плоха или хорошая, убирая полярность плохо или хорошо. А вот единство, состояние цельности в отце. И вовне начинает формироваться поле, которое вот притягивает. То есть вы отдаете. То есть в отце вы слиянны и формируется энергия, а вовне вы отдаете. И вот на эту энергетику от материи уже притягиваются определенные материя, то есть определенная характеристика материи, эфир, астральный, ментальный, разные виды материи, которые внешне уже потом выражаются через ситуации, условия, люди, взаимоотношения и так далее. Вы становитесь пассионарием для людей. Тогда вы становитесь энергетической такой, ну, некой такой генерирующей станцией, которая меняет окружающую реальность. Или же вдохновляет, заряжает. Ну, вдохновляет это в большей степени к духу, но состояние пассионарии, когда от вас прет энергия. Ну, прет, извините, ладно, по-другому напишите. Но энергия, она требует какое-то действие. То есть энергия начинает применять какое-то действие. То есть формируется поле, на что у вас формируется определенное взаимодействие в виды материи с разными людьми, заданиями и так далее. Вот так несколько так, сторонний пример, да? Почему, к примеру, бизнесмену выгоднее строить завод где-нибудь в Москве, Казани, мегаполисов, чем нежели какой-нибудь деревне где-нибудь там в Сибири, в тайге и так далее? Ну, это, смотрите, условно, Москва – это пассионарная среда, это энергоизбыточная среда. Понятно, мы логически можем сказать, логистика, спрос, компетентные люди и так далее, но первично это энергетика. Пассионарий, бизнесмен ищет среду энергетической среды, вот знаете, энергия, где прет, ну, в смысле, такой центр силы. Москва, там или столица, там Казань и так далее, Челны, может, в какой-то мере и так далее, или там вот этот Валаву, где формировали там сводную экономическую зону, туда начинают, но там, правда, как сказать, директивно с одной стороны, с другой стороны, там формируется определенный центр силы. Туда тоже люди начинают там, ну, строить заводы и так далее. С одной стороны, да, государство вкладывается, это больше такое директивное, ну и бизнесмены. Но все равно как бы тянутся туда, где есть избыточность энергии, среда. То есть предприниматель должен для себя видеть выгоду не только вот именно логистики, да, а вот именно по сердцу тянуть его должно в ту среду, где мне хорошо построить. Потому что иногда выгоднее построить где-нибудь, вот именно, например, завод где-нибудь ближе к сырью, да, словно лес. Ну, там какое-нибудь деревообрабатывающее, где много леса, и, в принципе, построить завод, где есть среда, чем нежели где-нибудь, где Москва, там, потому что там не хватает сырья. Где логистика нужна? То есть понятно, что там есть масса факторов, да, логистика, рабочие, финансы и так далее. Но в первую очередь энергетика. И вот чем потенциализируется среда, ну, потенциальные люди – это грамотные люди, в первую очередь, да, вот чем среда Москвы, Питера, Казани или там более сложно, там, Новосибирск, к примеру, отличается от деревни, к примеру. При всем уважении к деревенским жителям, деревенская жизнь проста относительно городской. Проста не в жизни, там, сложнее жить, она больше физична. Утром встать, там, вот, как утром покос, вечером надой, корова, там, пшеница зашла, свекла заколосилась, то есть это из мультика, если помните, да, и там, ну, такая, физический труд. Очень мало интеллектуального труда. Он нужен, но в меньшей степени, там, в большей степени работа физическая. Так ведь? Город требует, предполагает более интеллектуальный труд. Ты можешь, конечно, дворником работать, но лучше программистом. Или же инженером, или же технологом, то есть где требуется более сложная компетенция в частях. И чем более сложно организован город, там, научный, технологический, бизнесовый какой-то и так далее, тем больше людей вырабатывают энергию, в частности, более высокого порядка. Интеллектуальные, сознательные, разумные, то есть, понимаете, надеюсь. То есть появляется вот эта среда, где люди генерируют частности. Это энергетика. То есть вовне они вырабатывают частности. Частности вовне – это энергия. На это тянутся внешние условия. Чем больше грамотных людей, чем более пассионарных людей, на это тянутся и возможности. Вкладываются и финансы, вкладываются ресурсы, формируются заводы, и начинается рост и развитие. Чем больше растет развитие, усиляется опять-таки пассионарность, энергетичность и так далее, еще больше. Начинается такая геометрическая прогрессия. Больше, больше, больше.
Такая если... точка роста, да?
Да, если люди начинают уезжать, например, там люди упрощаются, примитивизируются, люди начинают уходить туда, где сытнее, в смысле, где энергетика помощнее. Отсюда как раз отток. Если нету точки, вот эта фиксация, там, точка роста, да, когда есть что-то, что стимулирует людей к активному мышлению, размышлению, интеллектуальным процессам, сознанию и так далее, то есть, если этого нет, то люди уходят. Если, наоборот, есть, то из простой деревни можно вырастить большой город. Вопрос точки приложения, где люди работают не руками, а есть некое действие частями. Отчасти это, чем выше часть начинает действовать, он по частностям, тем более энергозаряженнее. Потому что, чтобы выработать волю отца, требуется аж 63 варианта любви отца. Чтобы выработать движение, требуется одна форма любви. Ощущение – два. Чувство – три. Так вот. чтобы выработать энергию, как 29-30, 28 нижестоящих явлений. То есть, когда ваши части стратегически слиянны и так далее, ну, стратегуют. Ну, понятно, что энергия – это не только как частность в виде одна, да, а энергия как всех частей. Но требуется минимум 29 частные действия. Сложно сейчас говорю, да? Успеваете хоть за мной это? Я просто к чему хотел подвести, да, вот мы сейчас с отцом слиянный не из-за потому, что надо, да, а вот как, знаете, состояние в любви, когда любовь это не слова и признание или чувства, а это состояние единения и жертвенности. Где жертва это не негативный контекст в плане, что я от себя заберу, вы ничего не можете отдать свое, а вы слиянный с отцом и обретаете все. То есть вы отдаете свое частное и обретаете все отцовское. Извините, а что выгоднее? Ваше частное относительно отцовское, это всегда запредельно. Наше частное, понятно, что это наше, это мое и так далее. Ракурсы меня, это правильно. Но с позиции отца любовь. Но это переводит вас в позицию любовь. То есть учителя, где вы любите не относительно себя или кого-то, а любовь как таковая. При этом, да, понятно, что есть любовь ко мне, то есть когда есть ваши частные устремления, такие вот человеческие, и есть некий объем любви на исполнение ваших потребностей, еды, семьи, работы и так далее. Есть любовь отца всеобъемлющая, которая не направлена на конкретно что-то или кого-то, а это цельность и тотальность всеобъемлющая, когда там нет моих каких-то потребностей, есть только отец. И вот учитель, когда мы переключаемся на любовь отца или учителя, где учитель есть им любовь, у нас, в принципе, тема, ну, горизонт учителя, да, да, у нас пока учитель Евдеева, но, тем не менее, учитель тоже 29, ну, 13 горизонт. Иерархия. Учитель иерархии, да, ну, там, Евдеева это уже в следующем курсе. Ну, Евдеева, отец и так далее, но суть этого не меняет, все равно любовь в вершине. А любовь это, опять-таки, вот, безусловность. И вот когда вы слиянны с отцом и любовь с отцом, слиянность, оно убирает для, ну, как сказать, нашей обусловленности нашими хотелками, есть только отец. Мы переводим позицию учителя в вершине, есть им любовь. Это сложный момент, то есть говорить об этом легко, то есть это достаточно простая формулировка может быть, но очень сложна к исполнению, потому что это вопрос опять-таки не ментального процесса, а тела, учителя, где вы взрастая всем телом всех частей, настолько слиянны, что нет отдельно моего, нет отдельно отца, есть единение с отцом. Где в этом процессе вы формируете эталоны, то есть отцовский эталон становится вашим. Тогда вы для окружающей реальности становится учителем, который не такой ментор, который заставляет или обучает, да, как педагог, а от вас флюидируют, эманируются, реплицируются эталоны. Вот как пример, помните, Казань будущего. Я не знаю, какая должна быть Казань. Я не знаю, что такое семья будущего. Я могу предполагать, но это будут мои личные, частные восприятия, как я понимаю. Не факт, что это правильно в общем контексте. И то, что для меня правильно, для вас не факт, что таким будет. Так же, как и наоборот. Потому что для каждого из нас семья это... Ну, с одной стороны, есть общее обучающее, да, мы развиваемся в семейных отношениях, но каждая семья будет счастлив по-разному. Так же, как вам нужны разные мужчины, мужчинам нужны разные женщины. Нет одинакового, но есть суть восприятия. И вот как учитель, от вас эманируются эталоны любви, эталоны семьи, эталоны профессии, эталоны каких-то иных вариантов реализации человека, женщины, мужчины и так далее, которые каждый человек берет по подготовке. Эталон – это некая запись варианта, вот как фрагмент программного обеспечения. И человек, входя в это, постепенно формирует определенные навыки, умения, возможности. То есть вот эта генерация формируется внутренне, где он постепенно меняется, перестраивается, исходя из его возможностей. То есть никто не должен прийти в синтез. Вернее, как не все должны прийти в синтез. Кому надо же еще прийти в религию? Не потому что религия хорошая. Кто-то не дорос еще до синтеза, требуется хотя бы прийти к Богу или к Аллаху. Сначала фрагментом, поначалу это через какой-то молитвенный процесс, постепенно принятие, любовь, слиянность с отцом, постепенный рост. То есть нет какой-то однозначности. Если человек там в прошлом воплощении был собакой, то в этом воплощении говорит, что он должен обязательно прийти на синтез. Ну, насильно его можно привести, посадить, заплатить, терпеть. В принципе, процесс будет расти. Но опыт, который он должен приобрести, он все равно будет нарабатывать. То есть синтез не гарантирует, что у вас сразу все поменяется, и вы сразу минуете какие-то этапы практического применения. Понимаете? Поэтому меня, с одной стороны, поначалу удивляло, вот, когда я человек не пьющий, но при этом видел, когда... Ну, или знаю людей, которые там в служении, но при этом пьют. Причем и водку пьют. И вино пьют. То есть, ну, как сказать, вполне себе до пьяного состояния. С одной стороны, как бы это удручает, ну, как бы, ну, для полномочного пить. Ну, это такое себе. Но отец не запрещает этого. И не разрешает этого. Вопрос, опять-таки, это все вопрос твой. И человек пока не приобретет опыт, он может приобрести опыт через взаимоотношения с отцом, когда тебе не нужно это делать. Или же человек получает некий потенциал огня, но при этом идет исполнять это внешне. Приобретая внешний физический опыт через похмелье, через потом страдания, потери и так далее, и так далее. Вариант, вариант. Не могу сказать, что это хороший вариант. Ну, как один из вариантов, такое возможно. Жизнь же вечна, вечна. Опыт, как ты будешь приобретать, это вопрос твоего личного предпочтения. Хватает компетенции, ты идешь через огонь и сознательное встраиваешь. Да, это сложный процесс, когда через сознательное, в чем-то самоограничение, в чем-то устремление к чему-то новому. Или через внешние процессы, когда ты делаешь что-то вовне, но при этом получаешь результат и постепенно-постепенно взрослеешь. И такой вариант тоже возможен. Ну, ладно, возвращаясь к учителю и любви, вот мы с Лианой, с отцом, вот вырабатывается, генерируется энергия. Тогда вовне вы есть энергия. И вот здесь получается такое взаимодействие, да, где тело энергии, это с отцом, это просто слияние, а в отце, а в материи это то, что вы даете. И вот, кстати, тоже, когда вы синтезируете, например, с аватар, аватареса, да, аватар формирует определенную такую внутреннюю концентрацию синтеза, такая янская линия синтеза. А аватареса – это состояние, когда не от них вот к вам, да, а вот вы объяли. Это такой, мой личный опыт, когда вот складывается такая некая цельность, когда от аватаров некая такая внутренняя плотная концентрация. А с аватаресами в обратную сторону ты, наоборот, расширяешься. Потому что аватаресы, материя – это космос внешний, аватары – это внутреннее состояние огня. И вот в синтезе, когда с магните, формируется такая некая такая цельность, где ядро в вас, такая яньская средоточие концентрации в теле, а аватарес материнское такое вот расширение. И чем плотнее концентрирование огонь более вышестоящих архетипов, там аватаров, тем более масштабнее в деле каждого поля расширяются у вас, охватывая, формируется такая магнитность. Среда, материя, огонь. Между ними синтез, магнит, дао. Когда ваше тело становится сферой. Не буквально в смысле, а вот именно по ощущениям, когда ты растворяешься, и формируется некая такая сферичность, где огонь и материя становятся такой однородной средой. Ну, это такое рассуждение в плане магнита, потому что ну, для меня это вот как один из вариантов восприятия. Потому что вот эта линейность, с одной стороны, она правильная, с другой стороны, что нового? Кстати, вот здесь тоже, когда мы говорим о практиках, насколько для вас практика тоже перестает быть линейной, однотипной процессом. Вот мы изучали магнит, вы магнит делаете как? У нас, с одной стороны, есть там обучающие практики магнита, там для новеньких, для начинающих и так далее. Огонь, материи, снизу вверх и так далее. Ну, это когда ты начинаешь чтение, повторение, делание, нарабатывание практики, оно правильно полезно. Постепенно, когда для вас это становится естественным, что из этого вы можете модернизировать или как-то иначе сделать? Ну, вот это один из алгоритмов, да, опять-таки, здесь я там свои какие-то варианты предлагаю, не для того, чтобы вы ее повторяли, для того, чтобы у вас сложился какой-то свой неповторимый опыт ваш, как это алгоритм действия. В свое время у нас, когда мама еще была в иерархии, то есть отец, мать, сын, дочь, если кто помнит, как раз нам Виталий приезжал в свое время, вел второй курс тогда, и я поделился. Мне всегда казалось, ну, отец с мать же, но если у отца синтез, у мамы воля. Ну, значит, это синтез. У отца синтез беру, а у матери воля беру. Я думал, что, ну, как бы все так делают. Прихожу к Виталию, говорит, о, это новый магнит. А у вас как? В смысле, не так, что ли? Оказывается, нет, у отца синтез, мама и огонь. Я думал, что маму воль надо брать. У нее в списке написано воля. Помните такое? Ну, это было давно, это уже было. И вот оказалось, что магнит можно и там, условно, отец, дочь, мать, сын, аватар-аватареса, то есть такие перекрестные разные варианты, и это все настолько вот не линейно, вот только так, а не иначе, да, а многомерность получается, и вариации практик, когда взаимодействуете и нет какой-то однотипности. Более того, постепенно-постепенно, взрослея, вы переходите по яйце, я вас сжигаю, синтезирую, стяжаю, а вы просто встали и прониклись, стяжаете. То есть не словом вербально, а с одной стороны оно запускает процесс, с другой стороны, по мере взросления, оно уже становится, ну, как бы таким ненужным помощником. Не потому что не нужно, а потому что зачем комментировать то, что я так делаю. Ну, уже утром не просыпаюсь, я проснулся, открываю глаза, становлюсь, сажусь. Как бы иду на кухню, шаг левый, шаг правый, ну бред. Там беру в правую руку зубную щетку или в левую руку, если лежа, и чищу, открываю рот и чищу зубы. Ну бред же говорю. Вы же так не говорите, просто делайте. Ну а почему бы мы то же самое не сделать с отцом? Ну в смысле, выхожу к отцу. Зачем мне проговорить, я сейчас выхожу к отцу. Ну то же самое, что я иду сейчас в туалет. Нет?
Там даже бывает так, что выходишь к отцу и... Видишь, действие происходит,
да,
и
да.
Ты просто комментируешь.
Нет, когда мы в команде, да, чтобы синхронизироваться, оно, в принципе, полезно. Ага. Ну, например, владык синтеза, вот мы да, там да. Собираемся, там вообще нет, там, говорит, куда идем? Туда идем, пошли туда, пошли, стали. Что делать? Что? И начинается процесс описывания, что мы делаем, но не вот этого сжигаемся, синтезируем. И это и так понятно. У нас полчаса, да, осталось? Половину седьмого? Да, сегодня?
Да.
Чувствую, что я сейчас этот, если я так буду продолжать, я до семи сейчас так буду говорить. Нет, ну, надеюсь, что примерно с энергией у вас примерно понятный вот образ. С любовью. Как это, сколько у вас там? Двойка тебе 13-й, да? Помните, за любовь? Помните мультик? Чертенок номер 13. Ну, 13, как раз таки любовь. И... Как у вас с любовью? С любовью нормально у вас? Ну, в смысле, вот сейчас проговаривал тему, у вас как? Ничего, не растворялось, не блокировало, не напрягалось? Нормально все? Не, хорошо. Нет, просто мы сейчас к чему? Мы с одной стороны начали с семьи, прошли к иерархии, пошли к любви, и все настолько вот... Я поэтому сказал, что отношение к семейным отношениям, то есть сама семья, тематика семьи настолько, ну, может быть, сейчас, может быть, как сказать, нет акцента углубления на это с позиции большей степени вхождения в дао или цельность взаимоотношения нас, каждого из нас с отцом, это именно в любви, где любовь не терпит каких-то условностей. Кстати говоря, это тоже отношение к семье, да, вы что-то требуете от мужа или от жены? То есть ли условность взаимоотношений, или вы безусловно любите и служите мужу? Это очень сложный вопрос, потому что там срабатывает масса эго в виде «а мне», «а что я», «а для меня» и так далее. И здесь вопрос опять-таки не прислуживания, здесь ни в коем случае не имеется в виду в виде потакания. Что вы предполагаете любовью, какая жертвенность к мужу? Вот в чем будет выражаться жертвенность к мужу, кстати говоря? Странный вопрос, да? Я и так ему все лучшие годы отдала, что еще ему надо-то? О чем жертвенность будет в отношении мужа?
Жертвенность, если, наверное, живешь его жизни, жертвенность, мне кажется, считается.
Наоборот, это не жертва, а это подавление его жизни. Ему не нужно, чтобы вы его жизнь проживали. Надо вопрос, а что ему нужно, да? Потому что мы... Насколько способны в любви отразить его потребности? То есть мы зачастую, считая правильно, навязываем противоположному полу наше представление о правильном. Вот я так вижу, вот это счастье, радость и так далее. Да, и я предполагаю, что ему или ей то же самое. Это как притча такая была, или что-то вроде анекдота. Бабушка с дедушкой там живут в возрасте, и на склоне нет, бабушка решила признаться. Дорогой, говорит, я там хочу тебе признаться, я всегда любила корочки. Я корочки себе тебе отдавала. Дед говорит, я, хорошо, я тоже, да, признаюсь, я всегда любил мякиш, я всегда тебе отдавал мякиш. Вот это не любовь, это эгоизм, потому что любовь предполагает, что тебе не нужно, а не то, что я представляю о любви. А это состояние такое эмпатическое, то есть когда мы не через вербальное, да, человек может соврать, человек может сказать то, что нужно тебе, но любовь, в любви не соврешь, когда ты сопереживаешь, что нужно человеку. Понимаете, не что нужно, в смысле подать, принеси, да, вот в чем он, чтобы на это реагировать. Потому что человек может там по-разному говорить или выражаться, он может не способен даже объяснить, что ему нужно. Потому что не всегда хватает рефлексии в плане, кто я и что я, и что мне нужно. Вот здесь любовь предполагает это считывание. А это состояние единства настолько, что нет отчужденности, когда мы едины настолько, что мы друг друга начинаем зеркалить. Это, кстати, и в психологических тренингах, когда, ну, помните, пять языков любви, ну или языки любви, не пять, но больше можно, но как минимум базу. Вначале мы отражаем человека, то есть мы, вот, это в большей степени про незнакомого человека. Представьте, что вы общаетесь с человеком, вы начинаете, ну, предлагать, вначале начинается диалог, да, мы сначала должны настроиться на человека. Его скорость, его темп, его мимика, то есть помните, французы по-французски, когда мы начинаем настраиваться, мы успокаиваемся или же наоборот ускоряемся, исходя из того, кто он. Как он действует. Он говорит быстро, мы ускоряемся. Он говорит медленно, размеренно, мы встраиваемся. И настраиваясь на человека. Настраиваясь, он начинает отражать нас. Начинает такой язык зеркала, да, то есть когда мы начинаем друг друга зеркалить, и он как знаете, перестает, например, когда ты начинаешь его отражать, он чувствует в тебе себя, а ты в нем себя. Такое, знаете, как взаимоотражение, когда мы друг друга начинаем воспринимать как самого себя. Вот начинается такое общее видение, слышание, то есть мы начинаем видеть общее направление. Когда мы друг друга отразили, у нас появляется общее дело. Или общее какое-то, ну, дело не буквально в смысле, да, мы начинаем друг друга складывать какой-то общий процесс. И тогда начинается это зеркало и самый такой интересный язык – игра. Мы не умеем играть. Мы рациональны, правильно. А игра – это процесс творчества и наслаждения процессом. Наслаждаетесь ли вы процессом? Или же вы четко знаете, как должно быть? Если мы зациклены на результате, на цели, мы теряем процессы игры. Цель, задача, ответственность – это правильно, это позиция разума. Сердцу важно, ну, с позиции любви. А игра – это процесс, когда мы наслаждаемся этим процессом. Вот когда мы безусловно, то есть вы не можете быть плохой или хорошей. Девочка, которая играет дочки матери, она не может быть мамой по определению, потому что она еще не выросла. Но в процессе игры она точно знает, что она мама. У нее есть вот ребенок, она ей укол делает, она там его кормит, поет. Для нее это процесс, и она наслаждается процессом. Она объективно тоже понимает, что это не живой ребенок, но ей нравится процесс игры ребенка. Она понимает, что ребенок не умрет, не захлебнется, не больной, не здоровый, она просто играет. И просто нравится процесс. Так же, как и мальчик там летит в космос, да, он себя чувствует космонавтом или там водителем, пожарником. Ну, пожарник, ладно, что если он там не спичками балуется в реальности, да, но тем не менее он наслаждается, он не чувствует себя там, я космонавт, я полетел в космос. Я вот в детстве мы играли, там мы машину делали. Стульчик такой от пианино круглый, это руль, стулья лежащие, и вот погружался в процесс, я вожу машину. Я люблю технику, поэтому для меня тогда было... Ну, классно, кайфно. И вот, знаете, у нас игра «Жизнь». Вы любите жизнь, где мы не за зарплату или пенсию, или же здоровый образ жизни, или какие-то вот цели, задачи и так далее, а сам процесс жизни, насколько нам нравится и приятен. За погоней какими-то вот целями мы зачастую теряем язык любви, то есть мы перестаем играть. Вот мой пример тоже, вот я постоянно привожу, мы с женой как-то гуляли в свое время, я вам рассказывал, просто он такой наглядный для меня тоже, такой яркий. Мы там идем по парку, и девушка обгоняет нас, такая вся такая расстроенная, и он быстрой походкой идет. И за ней семенит молодой человек, догоняет ее, там извиняясь за что-то. Что ж там, не знаю, она там прошла метров 50 дальше, там развернулась и обратно в сторону, в смысле, изображает себя обиженку такую. А тот бежит за ней, и вот Ну, просит прощения. И она идет такая. И такая микроулыбка появляется на лице. Она наслаждается игрой. Она идет настолько быстро, чтобы это было быстро, но он успевал догонять. Он бежит за ней, догоняя, как сказать, просит прощения, понимая, что вот, как сказать, это тоже процесс такой, знаете, такой вот, как это, есть же как это, ритуальные игры. Это ритуал, который надо и так далее. И надо, не надо, вот, ну, процесс, ритуал. И это ритуал, который, ну, как бы, закрепляет некие взаимоотношения. То есть она обозначает свое отношение к нему, в смысле, я же не ушла, в смысле, ты нужен мне. Но я делаю вид, что ты мне не нужен, но нужен. Не дай бог уйдешь, обижусь. В смысле, если ты был бы безразличен, вообще была бы индифферентна. То есть отсутствие любви – это безразличие. А если есть эмоции, если есть какая-то вот реакция, значит, процесс налажен. Нет реакции, все, пиши пропало, хоть разводись, или не начинай даже ничего, потому что, ну, там нету, искры нет. Так вот. Вот то же самое здесь, смотрите, вы начинаете какой-то процесс, насколько вам нравится этот процесс. Процесс наработки чего-то, каких-то качеств. Спортсмен, который стремится к чемпионству, рвет жилы там на тренажерах или там тягает какие-то тяжести, он мучается, ну, в смысле, тяжело, но он наслаждается процессом, понимая, что это впрок, это вот... Работа тяжелая, приносящая удовольствие, потому что он получает, у него есть цель, но он наслаждается процессом. Не болью, а вот именно то, что он с каждым там, поднятой тяжестью, с каждой какой-то нагрузкой, он получает некий шаг, если он становится ближе к цели. Если бы он воспринимал это как некий такой рутинный процесс, скорее всего, он не был бы чемпионом, потому что сам процесс ему не нравится. Не любя спорт, не достигнешь результата. Если я хочу быть чемпионом, я не люблю спорт, ну, странная формулировка, наверное, да, то есть как я могу стать, так же, как я не могу быть музыкантом, если я не люблю музыку, ну и так далее. Это языки любви. Ну, вот, соответственно, мы сейчас, что мы делаем? Во-первых, снижаем иерархию, 512, здесь тоже нужно увидеть, кстати говоря, вот здесь, в углублении любви к отцу, да, кто такие аватары из начала тащего отца? Помимо того, что мы видим субъектов, аватареса в виде личности, да, это синтез отца в первую очередь. Вот если вы сакцентируетесь не на личных, там, нравится, не нравится, именах и так далее, а на самом явлении синтеза отца, вот у вас есть внутренний мир, у вас есть определенный синтез души, мудрости, воли, то есть у вас, ваш личный. И, по сути, это ваша внутренняя иерархия, насколько ваши внутренние системы, части, частности отстроены. Структурирован, есть некая иерархия от простого к сложному или от сложного к простому, от главного к второстепенному. То, что для вас главнее и первичнее. Какая часть у вас самая главная? Вот когда есть какая-то часть, которая главная, это нарушение иерархии. Главный всегда отец. Части не могут быть вторичными или же первичными, или главными, или они есть часть выражения отца. Когда ваша часть акцентируется не на своем личном эго в виде подавления всех остальных, а есть только отец, части не могут быть, то есть не может быть одна часть, которая главная. Все части важны, потому что первичен отец в вас. Такая внутренняя стержень, внутренняя воля, иерархия. Так ведь? Когда мы синтезируем с аватарами синтеза, это не знакомство с привычными названиями и нами аватаров. Это внутренняя иерархизация. То есть каждый, любой процесс взаимодействия с иерархией, это в первую очередь внутреннее напоминание частям, когда части ориентируются на отца. Где аватар – это, в первую очередь, отец. Синтез изначально тащится. Такой-то синтез. Так ведь? Синтез энергии изначально тащится, синтез воли, синтез синтеза и любой синтез. У аватара синтеза… Кто у нас там аватар синтеза энергии? Андрей.
Кирилл.
Кирилл. Андрей. Андрей. Ома. Андрей. У него синтез тела энергии. То есть… у каждой части есть энергия.
Выше тела.
Ну, да, ну, часть выше тела энергии. Меня сейчас запутали уже. Нет, Андрей. Синтез энергии у него. У него не тело, у него синтез энергии. Синтез энергии, у аватареса синтез тела энергии. То есть у каждой части есть своя энергия. Энергия, вот именно как процесс единения и отдачи. То есть энергия как... не как вот просто есть, да, а как процесс. Понимаете? Вот то, что объединяет, вот то, что формирует некую плотность, единяет или тянется, вот, ну, формирует некую цельность. У каждой части есть энергетика. И вот когда мы говорим «Андрей», это не Андрей в виде мужчины, личности и так далее, а в первую очередь это синтез энергии, выраженный аватаром Андрея. То есть мы акцент идем не на Андрея, как на человека или аватара, а на синтез изначально, что это первичный отец всегда. Если мы идем только в Андрея, то есть в личностные отношения, там нравится, не нравится, а вдруг мне имя Андрей не нравится, и тогда начинаются личностные отношения, субъективные отношения, начинается конфликт. А при чем тут Андрей? Привет, Андрей. А первичен отец. Понимаете, вот Кутхуми. Кутхуми как фотография, в смысле, аватар, индивидуален. Это личность. А вот синтез-синтез – это синтез всех аватаров и всех явлений отца. И первичен отец Кутхуми, а не Кутхуми как отдельная личность. Это уже потом, если у вас есть какие-то отношения с Кутхуми, интерес и так далее, вы можете общаться с Кутхуми вот именно… Ну, там, как Виталий рассказал, там он дружеский, он там учился у Кутхуми. Не факт, что вы учились у Кутхуми. Но для вас важен не Кутхуми как отдельная личность, а в первую очередь его синтез, где личность потом уже и дружба начинается, исходя из то, чем мы близки. Вы дружите же не потому, что вам имя нравится или лицо нравится. Вы дружите с человеком, с кем вы едины, какой-то общей идеей, какими-то интересами. Тут есть ценное, что вас объединяет, согласитесь. И наоборот, вы перестаете дружить, потому что ваши ценности разошлись. И, ну, человек, ушел. Так же, как и с Кутхуми. Мы не можем навязаться дружбой Кутхуми. Мы не можем сказать, люби меня, или я тебя люблю. Ну, как бы странно навязываться. А вот когда есть общность, синтез синтезом, из начертащего отца, тогда мы дружны. Не улыбками, а вот именно общим явлением. Отец. И тогда мы включаемся в Дио. Отсюда как раз, помните, мы... А зачем мы вначале к Утхуми идем? Помните, мы... Почему мы это... Старая такая, старая. Почему не сразу к отцу? Почему сразу к Утхуми? Вначале к Утхуми. С ним? А он зачем вам нужен? Если вы к отцу идете. Я специально утрированно говорю. Зачем?
Пройти их не огонь нужен, его.
Зачем? Мы же у отца творимся.
Двое во имя отца.
Ну я с отцом тоже, с отцом двое во имя отца, с отцом. Чем тут где-то? Я мы сейчас команды тут выйдем, кстати, мы уже не двое, мы уже тут 9 человек с отцом, и чё? Нет, вы опять рассуждаете по-человечески, внешне. У вас есть и в Дио каждого, есть ваши условия. Есть ваши интересы человеческие. Это нормально, правильно, по-человечески. Мы все, иначе мы здесь не жили бы. У нас всегда есть некие триггеры, зачем мы здесь живем. Смыслы. Когда мы идем, переходим к Кутхуми, Кутхуми это кто? Глава Евдива. То есть мы из своего частного Евдива переключаемся на Евдива в целом. Мы из своего субъектного, я один или объект, переключаюсь на масштаб Евдива. Потому что я как частный, я ограничен, то есть мне много не надо. Я буду навязывать свой пример, свое видение. Поэтому, выходя к отцу, если я не выхожу к Утхуми, то я отца подписываю под свои хотелки. А в Ивдиево я перестраиваюсь на масштаб. И там уже Ивдиево, там уже иерархия, свой внутренний мир, понимаю, но в Ивдиево уже переключаю свою частную на масштаб Ивдиево. А где я буду твориться, где я буду реализовываться? Ивдиево, дом отца. Там все эталоны, там возможности и так далее. И вот когда я открылся, то есть перестроился, преобразился, тогда отец меня творит. Не по моим хотелкам, не по моим узким восприятиям, а как это Ивдиево в доме отца есть, эталонно. Видели? Ну так, чтобы понимать, потому что многие воспринимают Кутхуми как некого идола, или некого посредника, который помогает. Ну, помогает, да, но не совсем так, как мы его представляем. Ну, надеюсь, поняли. Вот, это сейчас мы идем, стяжаем иерархию и стяжаем... Что нам стяжаем? Какую часть там? О, Андрея. Высшее тело энергия. И высшее, и тело. Тело энергии, высшее тело энергия. Есть? Ну так, чтобы уж начать подготовку, пошли к стяжанию. Почему так много разговариваю?
Энергия.
Так и прет, да. Нет, что-то прямо этот разошелся, так и сыпет. Ладно, идем. Ожигаемся. Всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Пожигаемся ипостасью 29-го синтеза. Синтезируемся с изначально, что чем аватарами синтеза кутхуми фейн. Проникаемся синтезом. Изначально, что чем аватара синтеза кутхуми фейн. Переходим в зал Ивдива на 1984 архетип. Развертываясь в октавном космосе. Изначально, что чем аватарами синтеза кутхуми фейн. Развертываясь ипостасью 29-го синтеза телом в форме. Синтезируясь изначально, что чем аватарами синтеза кутхуми фэйн, стяжаем синтез синтеза, изначально, что чётся и синтез про полномочия синтеза, изначально, что чётся и просим преобразить каждого из нас и синтез нас на практику стяжания, взаимокоординацию. И синтез 512 изначально, что чем аватарами изначально, что еще отца. В отстройке преображения иерархии каждого из нас. И стяжаем синтез синтеза, изначально, что еще отца, синтез про полномочия синтеза.
И
синтез тела синтеза, изначально, что еще отца. И возжигаясь, просим преобразить каждого из нас на стяжание тела высшего тела энергии и тела энергии изначально начнется каждым из нас. И мы синтезируемся с изначально штучными аватарами синтеза Андрей Ома. Справа от Кутхуми становится Андрей, слева от Фаинь Ома. Приветствуем изначально штучных аватаров синтеза. Синтезируемся с изначально штучным аватаром синтеза Андреем. Стяжаем синтез энергии изначально штучаться. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на стяжание высшего тела энергии из начерта еще отца. Стяжаем ипостасность из начерта еще аватара синтеза Андрею. Стяжаем обучение у изначально что еще аватара синтеза Андрея. Вот сейчас тема была в какой-то мере, вот, ну, ракурсом Андрея, энергии и так далее. Вот, понятно, что интерпретировал так, как я мог. Здесь от Андрея синтез энергии, прямой синтез отца, вот проникаясь вот в ваше внутреннее устремление, в разработке, понимание, сознание, что такое энергия, тело энергии, высшее тело энергии и так далее. Чтобы не было просто там, у тебя есть энергия или нет, а вот как вы вырабатываете, разрабатываете и так далее. То есть более сложные процессы. Помните, вы генерируете или же вы просто аккумулируете. Синтезируемся изначально, что чем аватареса синтеза Ома, стяжаем синтез тела энергии изначально, что отца. Просим преобразить каждого из нас на стяжание тела энергии изначально, что отца. Стяжаем ипостасность изначально, что чем аватареса синтеза Оме. Стяжаем обучение изначально, что чем аватареса синтеза Омы телу энергии. И более того, 29-му синтезу. Вот аватар такое внутреннее обучение, проникает, а аватареса применение, реализация. Вот такой акцент на внешнее. Вот такая гармония, дао, возжигаемся магнитом. Изначально, что чем аватарами синтеза Андрей Ома. Инь-янь, огонь, материя, внутреннее, внешнее. И вспыхивая, преображаясь. Синтезируемся с изначальным штучным отцом, переходим в зал изначального штучного отца на 2049 архетип Ивдива. Завершается вершины октавного космоса. Становимся в зале изначальным штучным отцом. И ипостасью 29-го синтеза телом в форме. И синтезируясь изначально, что чем отцом просим преобразить каждого из нас и синтез нас. В синтезе 512 лиц изначально, что чем аватаров изначально, что отца. И мы синтезируясь, стяжаем 512 синтезов изначально, что отца, 512 лиц изначально, что чем аватаров изначально, что отца каждому из нас. В зале вокруг нас развертываются 512 изначально, что чем аватаров. И мы одномоментно всем, то есть синтезируем с одного момента все 512 лиц изначально ждущих аватаров, направляя синтез и проникаемся ответным синтезом, проникаясь в 512 лиц синтеза, прося преобразить каждую из нас и взаимоскоординировать каждую из нас 512 лиц изначально ждущих аватаров и отстроить внутреннюю иерархию, внутреннюю и внешнюю иерархию каждого из нас, всех частей каждого из нас, частей, систем, аппарата, в частности, организаций, отделов, если отделы остались, и возжигаясь, проникаемся цельным синтезом иерархии изначально ждущего отца, синтезируется изначально, что мы потом стяжаем цельный синтез иерархии изначально штучаться в синтезе 512 изначально штучных аватаров, изначально штучаться каждому из нас. И вспыхивая, сжигаясь, преображаемся этим. Мы синтезируемся изначально, что чем отцом, и стяжаем два ядра синтеза, прося изначально начнется преобразить каждую из нас и сотворить каждому из нас тело энергии изначально начнется и высшее тело энергии изначально начнется. И стяжаем 1024 лиц частей, 1024 лиц систем частей, 1024 лиц аппарата систем частей и 1024 лиц частности аппарата систем частей высшего тела энергии изначально начнется. Стяжаем 4096 синтезов изначально штучиваться. И вспыхиваем высшим телом энергии. И синтезируемся изначально штучим отцом, стяжаем. Стяжаем 1024 частей, 1024 систем частей, 1024 аппарата систем частей и 1024 частности аппарата систем частей тела энергии изначально штучиваться. Стяжаем 4096 синтезов изначально штучиваться и возжигаемся телом энергии пред изначально штучим отцом. И вспыхивая телом энергии и высшим телом энергии, мы входим в слиянность и синтез изначально штучим отцом, всеми частями. И вот сама тема любви, жертвенности, слиянности. И просим преобразить каждого из нас и синтез нас учителем иерархии изначально штучим отцом. Проникаясь любовью и синтезом с изначально штучим отцом. Растворяя любые условности, любые блоки, структуры, входя в такую максимально глубокую слиянность, любовь, синтез с изначально штучим отцом. И в синтезе изначально, что мы стяжаем высшее тело учителя иерархии изначально штучного отца, стяжая ядро синтеза, стяжаем 1024 лиц частей, 1024 лиц систем частей, 1024 лиц аппарата систем частей и 1024 лиц частности аппарата систем частей. Стяжаем 4096 синтезов изначально штучного отца. И возжигая, вспыхивая, преображаемся этим. И синтезируя схум изначально что чего-то, стяжаем синтез изначально что чего-то. Просим преобразить каждого из нас и синтез на всем стяженным. И вот здесь в зале отца мы синтезируемся с изначально штучим учителем иерархии, изначально штучим отцом. Справа от отца становится учитель иерархии. Приветствуем. Мы не пошли к нему, вот сейчас отец просто лишь утвердил. Синтезируемся с изначально штучим аватаром синтеза учителем иерархии. Изначально штучим отца, приветствую его. стяжаем энергию изначально вышестоящего отца. Учитель иерархии, он есть просто энергия, он есть мир энергии, явление отца. И мы проникаемся энергией изначально вышестоящего отца. Стяжая энергию 8192 частей каждого из нас. Проникаемся энергией тотальной до физики. Вот здесь такое некое пояснение, наверное. Энергия — это то, с чем ты слиянен. То есть то, чем ты слиянен, то ты и есть энергетически. Это вот простая поговорка, вот, ты то, что ты ешь. То есть кушая, мы с чем-то единяемся. Вот. Это очень примитивный образ, да? Ну или скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Состояние единения, да, в любви, когда мы профессия, карьера, люди, отец. То есть вот вопрос, что для нас, с чем или с кем мы единяемся. Прося растворить любые сторонние зависимости, привязки, любые некорректности, мешающие нам в энергии изначально стоящего отца. Страхи, сомнения, привязки, зависимости и так далее. И возжигаясь этим, преображаясь. Мы благодарим изначертающего отца, благодарим изначертающего учителя иерархии, изначертающего отца. Благодарим изначально штучных аватаров Синдзе Кутхуньфэйн, изначертающих аватаров Синдзе Андрей Ома. Возвращаемся в физическую реализацию, в физическое тело. Развертываясь физически телом энергии, высшим телом энергии, вспыхивая учителем иерархии, изначально штучного отца. Энергии, вот сам процесс слиянности, где энергия — это не столько аккумулятивный процесс, сколько состояние погружения, слияния, постоянный процесс единения отцом. И манира, все стяженное и возожженное, вы в дива. И вот энергия вокруг, огонь вокруг, и в дива. Живая среда материи. И в Дива Казань. И в Дива Челны. И в Дива каждого. И вот ваша среда и в Дива каждого. И возжигаясь, преображаясь, выходим из практики. Аминь. Так, ну что? На сегодня, наверное, завершаем. Завтра у нас в 9 же, да, планируют? Ну все, тогда. Учаешь?